Глава 20. Жизнь 6. Серьезные приготовления.
Слушай, читер, а сколько у тебя меткости? Прими в отряд, хочу глянуть характеристики. Не пойму, какой у тебя баланс. Очень четко ты глока завалил. Нереально четко. Добротно сработано. Не верится, что случайно получилось. Прими приглашение или сам кинь.
Незнакомец подловил читера, когда тот направлялся к торговому заведению, где, по непроверенным данным, можно было приобрести нужные ему предметы без чрезмерных финансовых затрат. Этого непритязательно плюгавенького мужчину он видел впервые и даже одного раза более чем достаточно. Ну, не нравятся читеру люди с настолько подозрительно бегающими глазками. Сразу видно, что это мошенник, если не сказать хуже. Принимать такого к себе в отряд, чтобы тот якобы ради ублажения пустого любопытства изучил открытые характеристики участников отряда? Ну да, конечно, вот так каждому встречному бери, да все о себе и рассказывай. К тому же это невозможно по двум причинам. Первое, читер так и не поменял настройки, никто, включая его, не сумеет увидеть о других членах отряда больше, чем когда-то в самом начале разрешила видеть Няша. Второе, он только что в очередной раз передал лидерство девушке, а рядовой участник пати не может вносить изменения. «Меткости у меня на всех хватит», — равнодушно произнес читер, добавив. «Иди кому-нибудь другому в отряд, я незнакомых не принимаю».
«Так давай познакомимся».
«Не сегодня».
«Ну не будь таким жадиной. Хочешь, спаран подкину? Я поспорил тут с одним, что у тебя меткость за 20-ку, а он не верит, что у 6-го уровня ее можно прокачать выше 10».
«Значит, ты проспорил», — заявил на это читер, уже удаляясь. В спину буркнули что-то неразборчивое и, скорее всего, оскорбительное. Но то, что незнакомец сделал это столь неявно, лучше всяких слов свидетельствовало, что за неприятностями он не гонится. Хотя по информационной панели не скажешь. Уровень читер не увидел, для этого надо быть самому прокачанным или обладать завышенной дополнительной характеристикой под названием «наблюдательность». Так что однозначно выяснил лишь ник — Мафа. Не сказать, что сильно благозвучный, но, может, у него есть какое-то позитивное значение, не всем понятное. А вот что сама панель и все записи на ней красного цвета говорят уже побольше. Получается, этот иммунный проявлял агрессию, неодобряемую системой. Он убивал или калечил ничего ему не сделавших цифр и других иммунных, не флагнутых. С зелеными никами, что свидетельствует об их положительной или нейтральной человечности. Красных не любят, но по наблюдениям читера и рассказам Марта, в этом стабе многих из них привечают. Таковы издержки дипломатии фронтира. Ведь поселению приходится выживать не в самом благоприятном месте, где безопасность достигается в том числе и за счет компромиссов с не самыми симпатичными силами. Хотя, если вспомнить недавнее прошлое... Няша тоже была, так сказать, красноватой. С ее характером и образом жизни в этом нет ничего удивительного, но в то же время что не так? Что плохого? Да, она импульсивная, она может схватиться за ствол при любом намеке на угрозу или оскорбление и выстрелить без раздумий. Дерзкая особа. Но злой или подлой ее не назовешь, скорее наоборот, пусть и не без некоторых натяжек. Милая девчонка, но, мягко говоря, своеобразная. Так что, возможно, читер не прав, и Мафа — прекрасный человек воплощения всех добродетелей. Самоотзывчивость. Вот только по глазам его это не скажешь. Магазин не походил на торговую точку, а походил на тесноватый склад, где рухлядь могла соседствовать с предметами, при виде которых начинали стекать слюна и рыдать кошелек, а в голове роится мысли на тему вооруженного ограбления. Даже традиционный прилавок отсутствовал, просто к одному из стеллажей был приставлен стол, за которым на массивном деревянном кресле восседал ничем не примечательный мужчина, которому можно дать и 30, и 40 лет, не угадав в обоих случаях. Какой-то весь из себя неопределенный и одет неброско, будто за счет этого пытался усилить свое умение не выделяться из толпы. Оторвавшись от пухлой тетради, испещренной выполненными мелким почерком записями, он, повернув голову на вошедшего читера, без приветствий спросил. — За патронами? — Почему сразу за патронами? — Детек, мне тут нашептали, что у вас их маловато. Нашептали? Только Март знал, что у читера туго с боеприпасами. Неужели спутник успел растрепать все, что вынюхал? Может и так. Но почему-то в это не верилось. Тут, скорее всего, что-то другое. Но что? Кто-то с рентгеновским зрением проверил и вещи? Да, в таком непростом мире что угодно можно заподозрить. Есть к такому пистолету? Читер показал свое оружие. Продавец, а может и владелец магазина, даже не взглянув, рассеянно ответил.
Обычные или экспансивные идут по 4 штуки за спаран в розницу. Если нужны бронебойные, спаран за штуку, без торга и опта.
Дороговато. Мне говорили, что к пистолету дешевле.
А я вот слышал, что за углом они вообще бесплатно раздаются.
Но мы же оба знаем, что это не так. Это ствол ботов, нестандартный боеприпас. Калибр, да, стандартный, а вот гильза длиннее на 2,5 миллиметра. Ну и сам калибр 45-й, не самый ходовой в наших краях. Да и не только в наших. Для пистолета 9 миллиметров предпочитают. В таком веса меньше, и патроны дешевле. И если хочешь, обсудим обмен на 9-миллиметровый. Мне это понравился. Точный бой у него. Да, ствол в этом отношении надежный. И я слышал, что точность его боя Глок оценил высоко. Вот револьвер. К нему 3 патрона всего. Почем такой? Выкуплю за 8 спаранов.
8?
Да это ни о чем. Не спорю, дешево. Но это обычное оружие. И оружие слабое по спросу. Таким хорошо себе мозги выпускать, играя в русскую рулетку. В остальном оно мало на что сгодится. Это хорошая цена. А двустволка, вот это вот почем? Есть 7 патронов к ней. Мой тебе совет. Лучше не продавай патроны. Это те же деньги. Наша разменная монета. Не все товары и услуги стоят столько, чтобы отдавать за них целый спаран. А пополам его разделить нельзя. Моментально свои свойства теряют.
Тогда за сколько револьвер заберешь?
7 дам, и 3 за ружье, итого 10, если все вместе отдашь.
3 за ружье?
И это что, тоже нормальная цена?
Всего лишь дешевая двустволка. Такие вагонами прилетают вместе с сейфами охотников и охотничьими магазинами. Они годятся только против мелочи.
А кому нужна мелочь?
Только нубам.
Все, кто прокачались хоть немного, патроны на нее не тратят. У меня она может долго пролежать, пока среди клиентов найдется кто-нибудь достаточно странный и при этом не совсем нищий.
А это?
Читер показал пистолет, снятый с тела Глока.
Это хороший ствол, но я не дам за него больше 27.
Я рассчитывал на 35. Мне сказали, что он за столько его брал.
Это без торга. Или 27, или не забираю.
Чуть поколебавшись, читер сгрузил на пол рюкзак и достал из него топор.
А этот красавец на сколько потянет?
Продавец, наконец, соизволил уставиться на товар в оба глаза и после затянувшейся паузы ответил.
— За топор я дам 195 без торга.
— О, дивный мир! Какой-то топор в нем может стоить в десятки раз дороже револьвера или, пускай, ничем не примечательного, но качественного дробовика. Даже редкий и многими любимый пистолет Глока тянет несопоставимо меньше.
«Мне говорили, что такое можно и за 250 загнать».
«Можно», — не стал спорить продавец, — «но только не перекупщикам. Нам нужна своя выгода, а ее, если платить полную цену, не будет. Так что можешь продать мне ее за 195, а можешь поискать человека, которому срочно понадобился такой топор. Возможно, найдешь прямо сегодня, возможно, не найдешь и за месяц. А месяц — это долго». За месяц можно умереть 2 раза или 20. Это кому как повезет. И все эти разы топор останется лежать там, где вас подловили. Вы ведь всего лишь до 6-го уровня прокачаны, а личный тайник появляется только после 10-го. Я уже молчу о привязке вещей. Она не без проблем и стоит прилично. Любой, кто окажется на этом месте, может спокойно прибрать топор к рукам. Сами подумайте, что вам выгоднее.
Я понял. А если возьму... Не деньгами.
А чем?
Вашими товарами. Только по цене подвиньтесь навстречу.
Не везде можно по ней двигаться.
Мне нужна винтовка. Не обязательно автоматика, можно просто болтовую. Главное, чтобы било точно и калибр хороший.
Это дорогое оружие. И патроны к нему тоже дорогие.
Я знаю. Есть такой товар. Насколько потянет?
У меня сейчас есть только 2 винтовки по такому запросу. Учтите, что спрос на такое хороший, Автоматического вообще нет во всем стабе. Оно долго в продаже не залеживается. Болтовые спрашивают реже, но тоже с руками отрывают. Можете везде пройтись. Даже одну не найдете в открытой продаже. Только если кто-то скинет, причем прямо сейчас.
Я прежде чем сюда зайти, справки наводил. Мне так и сказали, что только у вас есть.
Да, народ знает, часто интересуется.
Что за винтовки?
Первая вам не понравится. 12,7 мм под советский патрон. Но она китайская до последнего винтика. Разработана в Китае, используется китайцами, на страну не продается. Не спрашивайте, как такая в наши края попала, я и сам точно не знаю. Патрон, конечно, мощный, но эта гаубица весит за 12 кило, а в магазине всего 3 патрона. Уже неприятно, но главный недостаток — это слабая кучность. Если вам нужна меткость, она не подойдет. Один только плюс назову — отдача у нее уменьшенная. Подозреваю, что из-за этого и меткость порезанная. Относится к улучшенному классу, значит, есть шанс на 50%, что на нее встанет модификатор на точность. Но это как повезет. Да и толку от одного модификатора будет немного. Нет, вы, конечно, можете поставить модификатор из элитных, но потянет такой, как несколько таких винтовок. При хороших бюджетах выгоднее сразу брать добротный ствол. Но это не мое дело. Решайте сами. По деньгам в нее спокойно вписывайтесь.
А вторая?
Вторая другая. Лучше. Минус у нее один. Это патрон Лапуа Магнум. Вопрос не в том, что он скромнее, чем 12,7, просто у нас его достать тяжелее, отсюда цены кусаются. Сама винтовка просто сказка. Русское производство для спецподразделений разработано. Метров за 700-800 можно стабильно попадать точно в голову. Пули сердечником на такой дистанции легко пару лотерейщиков насквозь прошивая, чтобы потом завалить спрятавшегося за ними топтуна. А так в человека попасть за 1,5 километра не проблема. Или с полукилометра пробить блок двигателя. При этом весит меньше 7 кг, и к ней есть 4 магазина. Жаль, все они на 5 патронов, но, может, где-то найдете 10-зарядные. Здесь у нас таких нет, даже не пытайтесь искать, и я бы такой товар не упустил из виду. И самое приятное, она снята с бота, то есть оружие ботов. Понимаете, к чему я клоню?
Не совсем.
Модификаторы. Все дело в них. У огнестрельного оружия 8 классов. Самое распространенное — это простое. То, что вы мне продать хотите. Все простое, кроме пистолета. Я так понимаю, Глок прямо сейчас оплакивает его потерю. Простое оружие попадает сюда с перезагрузками. Его везде полно. Оно самое обычное, больше о нем ничего не скажешь. Еще сюда прилетает улучшенное, его мало. Штучные образцы. Дорогое, вроде крупнокалиберных винтовок или специальное оружие спецслужб, выпускаемое малыми партиями. Ну, вы поняли, всяческий нестандарт. При удаче на него можно установить один модификатор. Если удача не сработает, то или модификатор пропадет, или вместе с ним развалится ствол. Разные варианты, как повезет. За ним идет оружие ботов.
Боты тоже всякие бывают. Самые простые вооружены простым оружием ботов. На него гарантированно ставится один модификатор, второй уже с шансом 50%. Потом идет особое оружие ботов. Там 2 модификатора, точно ставится. И один на везение с тем же шансом. В конце идет элитное оружие ботов. В него ставится 3 с гарантией, 1 50 на 50. За оружием ботов начинается оружие нолдов. В нем 3 класса, и о таком вам даже мечтать рано. Да я его в продаже никогда не видел. Мало чудаков такое скидывать. Так вот, эта винтовка относится к классу простого оружия ботов. Вы можете поставить один модификатор и не бояться, что при этом останетесь ни с чем. Второй уже нет, второй уже с риском пойдет. Но даже один модификатор на бронепробиваемость сравняет ее с винтовками большого калибра. Конечно, если модификатор не копеечный, но для такого случая можно и разориться. Ствол того стоит. Такие даже в приличном стабе не всегда в продаже есть. Хорошо разбирают. Снайпер в любой команде нужен.
Во сколько станет модификатор?
Они разные, но меньше, чем за 750 продажи не встретишь. Причем по такой цене идет чуть ли не мусор бесполезный.
Модификаторы не для моего кармана.
Сегодня не для вашего, а завтра не будете знать, куда их ставить. Это континент, здесь люди быстро меняются.
А сколько стоит винтовка?
Если отдадите топор, двустволку, пистолет и револьвер, с вас еще 58 спаранов.
— Сколько?
— 55. За эти деньги получаете винтовку с хорошим прицелом и 4 снаряженные магазина, один из которых с бронепробиваемыми патронами. Это без торга.
— Ну и цены.
— Я ж говорил, что товар ходовой. И так слегка подвинулся, потому что у меня есть идеи насчет этого топора. Но дальше ни спарана не скину. Думайте, решайте, я вас не тороплю. Если скажете до вечера, ее придержу, но не больше.
В голове читера одна мысль гонялась за другой, чтобы, догнав ее, тут же начать от нее позорно убегать. Нет у него такого количества спаранов, и банка, в котором можно получить срочный кредит, здесь тоже нет. Есть мелочи, снятые из тела Глока, вроде патронов к его пистолету, есть паутина, зерна, одинокая желтая горошина и орех, за который можно временно получить неплохую прибавку к дополнительной характеристике. Все это приблизительно тянуло на запрошенную сумму. И одновременно означало, что придется расстаться абсолютно со всем, что представляет хоть какую-то ценность, ради винтовки с парой десятков патронов. Винтовки, из которой можно поразить тварь 30-го и круче уровня с дистанции в километр и выше. И это с ничтожным шансом промаха, ведь точность оружия высочайшая. Мне нужно еще хотя бы 2 десятка бронебойных патронов и 1-2 к пистолету, тоже бронебойных.
Извините, читер, но это была цена без торга.
Вот, считайте. С этими словами читер вывалил на стол все, что добыл из монстров и незадачливого Глока, а также мешок с патронами 50-го калибра, который так и тащил от места встречи с Мартом, будто предчувствовал, что они ему понадобятся. В эту же кучу добавил пистолет, который в самом начале снял с зараженного полицейского. Торговец, внимательно все осмотрев, отодвинул тетрадь, вместо нее подвинул старинные счеты и начал стучать костяшками, ловко двигая их туда-сюда. Не прошло и пары минут, как он озвучил итог. «Здесь немного не хватает, могу предложить еще 7 патронов к винтовке и 10 к пистолету, плюс магазин к нему». Все патроны бронебойные. Читер выложил последний аргумент. 3 гранаты, оставив себе всего 1. Сам не понимает, зачем приберег, но вдруг пригодится. Пускай будет. Нужно 20 к винтовке. Пусть к пистолету будет только 10.
20 не получится, но 15 дам. И в придачу что-нибудь взамен вашего топора. Вон, целый стеллаж простого железа. Выбирайте.
Такое я найду в любом сарае.
— Да, найдете, но не такое, похуже. А здесь и сталь хорошая, и специализация. Это вещи, чтобы убивать мертвяков, а не дрова колоть. Да и нет у меня 20 бронебойных.
— И зачем мне нужна винтовка, к которой нет патронов?
— Сегодня нет, а завтра могут появиться. Стаб мелкий, со снабжением постоянные проблемы. Да и патроны не только у меня найти можно, здесь есть и другие торговцы.
— Мы договорились?
Я еще и набор для ухода за ней дам. Винтовка надежная, но за ней следить надо.
Отдать все, что есть, за 1 винтовку со скромным боезапасом. Однако читер колебался, никак не мог решиться. Торговец, все понимая, поднялся и поманил его за собой. — Пойдем, посмотрите на красавицу. Читер посмотрел и понял, что не может оставить такую полезную и прекрасную вещь пылиться на стеллаже в лавке какого-то скучного барыги. Надо брать. Шагая по улице, он полностью выпал из мира. Ничего вокруг не замечал. Все мысли только о планах массового уничтожения зараженных. Патроны дорогие, поэтому меньше, чем на 20-е уровни переводить их неэффективно. В пати с ним только няша, а она своими действиями никак не влияет на течение боя и находится так далеко, что ей даже символическая 1 единичка опыта не упадет. Нет, для этой девушки читеру ничего не жалко, но приходится мыслить прагматично. Получать штрафы за высокоуровневого сопартийца невыгодно. Выгодно брать себе весь опыт. Он по аналогии со штрафами завышен за счет разницы между новичком-охотником и крутой тварью. Больше опыта — быстрее кач. Чем быстрее кач, тем быстрее читер достигнет уровня, с которым уже не так тяжело пробираться через кошмарную границу между регионами. Не говоря уже о том, что на 10-м он возвратит себе часть разума, а ум это тоже немало значит для выживания. Да это вообще самое главное, проверено на личном опыте.
— А ну стоять!
Обернувшись на грубый окрик, читер увидел троих. Один, жмущийся позади, недавний знакомец, тот самый с бегающими глазами по прозвищу Мафа. Двоих видит впервые. Оба крепкие, хорошо прикинутые, держатся уверенно, но не слишком нагло. Если и крутые, не выпячивают крутизну. Типичные представители здешней публики. По информации смог прочитать лишь ники «фанат» и «дикий». Цвет зеленый, но не насыщенный, а это значит, что человечность не впечатляющая, возможно, совсем недалеко от нуля ушла. Приблизившись, первый из троицы по прозвищу «Дикий» безапелляционно заявил:
«Принимайся в отряд».
«Вы мне в отряде не нужны».
«Да неужели? Проблем хочешь?»
«Мне что, с вами всеми по очереди дуэли устраивать?» «В принципе, можно, но давайте по-быстрому, времени на всех недоумков не напасешься».
«Ты кого это недоумками сейчас назвал, придурок?» — угрожающе протянул фанат.
«Вы всегда так вежливо в отряд приглашаете?» — ухмыльнулся читер. «Если я прав, то вы и правду умом не блещете. С такими привычками тяжело с людьми дружить.
Ты всего лишь шестой уровень.
Без нажима, просто, констатируя факт, сказал Дикий, предостерегающий, ухватив за плечо своего разозлившегося спутника.
Шестой — это ни о чем, так что тебе пока нечего скрывать. Мы просто посмотрим характеристики, с тебя не убудет.
Я не показываю их всем подряд. И вообще, я уже в отряде. Не принять вас, ни сам к вам присоединиться не смогу».
«Значит, лидер не ты. Проси лидера, чтобы на минуту лидерство передал и открыл просмотр характеристик. Свои можешь и не открывать, нам только твои нужны».
«Нет, ребята, я в такие игры не играю. Это мои характеристики, а вас я знать не знаю».
«Это для твоей же пользы, чтобы вопросов не осталось. Мы ищем кое-кого».
«Явно не меня. Я здесь недавно».
«Как раз такого мы и хотим найти».
Читер, внутренне сильно насторожившись, виду не подал.
«Я здесь пока что никому на больные мозоли не наступал. Завалил одного, но все было по-честному». «Мы в курсе. А тебе любят поболтать. А откуда ты? Какой твой первый регион?»
«Это и есть мой первый регион», — не моргнув глазом, соврал читер.
«Да? А где так стрелять успел научиться?»
«А ты тоже всем подряд рассказываешь о том, как чему-то научился?»
«Это простой вопрос. Тебя что-то напрягает?»
«Мне просто повезло с тем выстрелом. Зачем тебе это надо?»
«Винтовку купил дальнобойную, чтобы еще раз везение проверить».
«Что вам от меня надо? Я неплохо стреляю, что с того? Здесь полно хороших стрелков. Или предъявляете, что у вас ко мне за претензия, или отвалите».
«Мы ищем новичка. По приметам, ты похож на него».
«И что? Среди новичков я единственный брюнет на весь регион?»
«Это вряд ли. Ну вот сколько в тебе росту?»
«Около 190 при спортивном телосложении. Нам как раз такой и нужен. Просто покажи характеристики, и мы отстанем». «Вы приметы, получается, знаете, а прозвища нет?»
«Странные какие-то. Прозвища иногда меняют, а вот рост поменять сложнее».
Читер, отворачиваясь, бросил через плечо: «Отвалите! Не знаю, кто вам нужен, но это не я, и это мои характеристики. Ищите себе парня в другом месте». Удалялся он с опаской. В этом стабе, при всей вольности законов, не любили, когда кто-то кому-то стреляет в спину. Но поди пойми, что это за кадры и что у них на уме. Но пятиться, держа их на прицеле, — это провокация и прозрачный намек на то, что у читера есть причина опасаться таких расспросов. Брюнет спортивного телосложения ростом около 190 — это как раз про него. Поверить в такое совпадение трудно. Значит, высока вероятность того, что да, это разыскивают именно его. Зачем он кому-то понадобился? Что значит «кому-то»? Очень даже известно, кому он сильно нужен. Ромео, мать его, нарисовался на горизонте и в кратчайший срок успел раскинуть по региону сеть поиска. Или какие-то мощные старые связи помогли в этом, или новыми оперативно обзавелся. Какая шустрая сволочь! Что можно увидеть в характеристиках читера? Например, то, что он, добравшись до шестой ступеньки развития, ухитрился поднять меткость до 16, а удачу — до 30. И то, и другое слишком много, ведь дополнительные характеристики, как правило, отстают от общего уровня из-за того, что львиная доля очков прогресса уходит на основные, Выходит, двойная ненормальная несимметричность прокачки, но если удачу еще можно как-то объяснить затянувшимся периодом суицида на первом этапе здешнего существования, то с меткостью дела куда сложнее. Да, она не запредельная. У большинства здешних обитателей эта характеристика прокачана выше, но и они сами не новички, с уровнями на порядок побольше, поэтому нет такого дисбаланса, а у читера есть. Что подумает Ромео, если ему расскажут о шестиуровневом парне при такой меткости? Он вспомнит про некоего Рокки, который без промаха метнул пару обильно смазанных ядом заточек. Нет уж. Читер никому не покажет свои характеристики. А если Март проболтается? Вот ведь черт! Да, этот ликвидатор пива запросто может выдать. Он ведь был в группе. Видел. Можно ли доверять молчанию человека, который поглощает легкий алкоголь ведрами с утра до вечера? Чем быстрее читер свалит из этого стаба, тем лучше. И в место, которое посоветовал Март, он не пойдет, а пойдет в одно из тех, которые указаны в брошюре для новичка. Пускай это и захудалый стаб, но здесь тоже выпускают тонкие справочники, отпечатанные на принтере, для тех, кто делает в этом мире первые шаги. Информация — это то, без чего на континенте долго не прожить. В том числе та, которая касается мест, удобных для поднятия уровня. Где станут искать новичка? Известно где. В местах, где качаются новички. А это мелкие деревеньки, дачные поселки, туристические базы и прочие уголки, где монстры, как правило, не вырастают до высоких уровней. Да, там, разумеется, тоже можно круто нарваться, но это свойственно всей территории континента. Гарантии безопасности никто и нигде не даст. Читер и нос не покажет там, где скудные карты рекомендуют поднимать уровни от 5 до 10. Он отправится туда, где качаются 20 и выше. Он же хитрый. Он вложил все, что у него есть, в винтовку, с которой там не окажешься лишним на чужом празднике. Глава 22. Жизнь 6. Головокружительная карьера для хронического дебила. Хорошее место, если хочешь кое-кого прикончить. Не все, конечно, согласятся с этим, но читер согласен. Для него в самый раз. Как там Няша учила? Если видишь водную преграду, хорошенько подумай, стоит ли тебе находиться поблизости от нее. А все потому, что главное слово здесь — преграда. Она, как нетрудно понять, преграждает путь. Это не только для людей барьер, а и для зараженных. Для них даже в большей степени, потому что они не любят мочить ножки и не умеют пользоваться плавсредствами. И что получается? Получается, наткнувшись на реку, озеро или канал, мертвяки предпочитают поворачивать влево или вправо, а дальше бредут по берегу, пока не наткнутся на переправу или не передумают перебираться на другую сторону водоема. Отсюда следует, что если тебе очень нужно за короткий срок заработать как можно больше опыта, есть смысл подкарауливать мертвяков именно в таких местах. Да, никто не станет спорить, что в больших городах шанс их повстречать куда больше, если не сказать «хуже». Но там, если выдашь свое присутствие, скорее всего, придется иметь дело с набегающей со всех сторон оравой. А здесь другое дело. Здесь зараженные передвигаются поодиночке или малыми группами по одной линии, не удаляясь от воды. Даже если нашумишь, примчатся только с двух направлений. Хотя, конечно, ни в чем нельзя быть уверенным. Если не повезет, стая появится откуда угодно. Или одиночка. Но такой, что его без раздумий променяешь на пару стай в сотню рыл каждая. Это место куда лучше отдельного водоема. Начнем с того, что здесь располагается одно из самых приличных озер региона. Если верить карте, в длину оно доходит до 20 километров, а в самых широких местах разбухает до 6. Серьезная преграда. Зараженным приходится ее обходить. А так как они склонны использовать легкие пути, многие из них выбирают дорогу, вьющуюся вдоль берега. По ней они с одной стороны приходят к реке, с другой — к каналу, впадающему в озеро. И там, метрах в 150 от устья, протянуты мосты. Мертвякам не приходится выискивать переправы, они как шли, так и идут, не замечая препятствия. Это можно сказать и о тех зараженных, которые движутся вдоль канала и реки. Им тоже нужны переправы, и они их находят, добравшись до дороги. Получается, выбрав позицию в этом месте, можно контролировать сразу несколько маршрутов мертвяков. И читер выбрал. Цифры, быстро и неотвратимо теряя разум из-за деятельности паразита, склонны к совершению самых непредсказуемых поступков. Вот и здесь водитель, управлявший огромной фурой, почему-то решил, что дорога не предназначена для таких лихачей, как он. Съехав с нее, он помчался через клин овсяного поля, чтобы, выскочив из него, врезаться в единственное приличное дерево, вымахавшее на этом едва выдающемся взгорке. Что с ним потом стало, неизвестно, да и неинтересно. Спасибо на том, что не подох в кабине, пропитав сиденье смрадом гниющей плоти, привлекающим тварей издали. Машина не маленькая, но повезло с расцветкой, сильно на местности не выделяется. К тому же, после столкновения она прокинулась на бок, из-за чего прицеп сильно деформировался, и теперь он еще меньше бросается в глаза за счет изломанных очертаний. Также в округе хватает других интересных объектов, куда более привлекающих взгляды. Ярко-желтый автобус на дороге. Самоходная артиллерийская установка, застывшая на краю поля после того, как по неизвестной причине сгорела вместе с близлежащей растительностью. Насосная станция возле моста и несколько автомобилей, зачем-то возле нее остановившихся. И так далее. Список можно долго продолжать. Хороший шанс, что никто не станет сильно всматриваться в разбитый грузовик. Эка невидаль, такого добра везде полно. Нет смысла ради него столько шагать по бездорожью, да и еще по открытой местности. Читер в грузовик пробрался по темноте, облюбовав эту позицию с вечера. И он позаботился о том, чтобы в крайнем случае, пусть и без удобств, но покинуть это место незаметно. Где надо, развесил обрывки самодельной маскировочной сети, а где не надо, там его уползающего высокая трава прикроет. Главное преодолеть сотню метров пустоши, а дальше кусты начинаются. И если не наглеть и не суетиться, за ними уже на двух конечностях можно передвигаться. Сидя в сумраке прицепа, он то и дело поднимался, перебираясь с одной стороны на другую. Ему приходилось контролировать все направления через прорехи, устроенные в брезенте. Бинокль на пусть и низком, но все же господствующем над округой взгорке способен на многое. Местность степная, в большом количестве деревья растут лишь по берегам, но это в основном белые тополя, и они не образуют густые скопления. Так что прекрасно просматривалось почти все. Читер уже не один раз замечал зараженных, но открывать сезон охоты не торопился. Он пока что изучал их поведение, прикидывая плюсы от выбранного места. До сих пор предварительные расчеты оправдывались, мертвяки вели себя именно так, как и предполагалось, не преподнося сюрпризы. Проводив взглядом очередную парочку, читер решил, что с него достаточно. Полдня убил на наблюдение, пока что выходит, что зараженные показываются часто, но не настолько, чтобы это вылилось в проблему. Пора бы проверить на практике их реакцию. Винтовка — оружие громкое, но твари, возбудившись на одиночный выстрел, быстро успокаиваются. То есть, если не разбрасываться патронами, можно делать черное дело, не вызывая к себе повышенный интерес. Допустим, совершать одно убийство в час. Плотность, так сказать, потока мертвецов это допускает. Если не по дороге идут, так вдоль канала или реки. Здесь почти всегда кто-то есть. Остается проблема сбора трофеев. Этим делом не просто заниматься на открытой местности, где наблюдается оживленное движение зараженных. Придется запоминать места, где остаются туши, чтобы посетить их в темное время суток. Вроде все предусмотрено, пора бы и начинать. А вот и кандидат на роль первой жертвы. Урод еще тот, его из километра не перепутать с человеком. Даже если близорукий, все равно поймешь, что это не твоя подруга прогуливается. За 2 метра вымахал, а уж раздулся до такой степени, что смотреть тошно. И это не жир, это мускульная ткань, да ороговевшая кожа, кое-где прикрытая особой костью зараженных. 24-й уровень, а может
и 34. В этом читер ошибиться не мог. Тварь выдавала характерная прыгающая походка. На этой стадии заражения изменениям подвергаются стопы, поэтому даже новичок с первого взгляда опознает топтуна, название запоминающееся. Мертвяк ковыляет вдоль реки. Это не совсем удобно из-за расположения прицепа, не хочется стрелять, выставляя ствол в прореху. Но, может, и к лучшему, что тварь удобно подставится уже вдали, возле озера. К этому месту легче будет подобраться, даже в полной темноте с дороги не собьешься. Решено. С этого топтуна и начинается геноцид мертвячьего племени. Броня у цели не такая уж и прочная, да и защищает не все. По идее, даже простая пуля может топтуну сильно не понравиться, но стрелять придется с 700 метров, а это не маленькая дистанция. На такой пробиваемость уже похуже. Так что, как бы ни рыдала жаба, читер зарядил магазин с бронебойными патронами. Если верить таблице лута, размещенной в справочнике для новичков, из зараженного такого уровня можно добыть от 2 до 6 спаранов гарантированно. Еще с шансом в 50% в них встречается желтая горошина, за которую в стабе дадут до 10, плюс 1-2 зерна, а то и больше, плюс шанс вытащить орех, ну и само собой вездесущая паутина, которая там от 40 до 60 грамм. За бронебойный патрон скряга-торговец запрашивает целых 5 спаранов. При минимальной удаче выстрел себя окупит и даже принесет прибыль. Это, конечно, если брать несколько таких тварей. При такой статистической вероятности за счет горошин выезжать получится. У читера все просчитано до мелочей. Себе в убыток переводить дорогие патроны не станет. Он и прокачается, и финансы поправит. Топтун добрался до дороги и начал взбираться на насыпь. Это читер наблюдал уже через прицел, отложив бинокль в сторону. Позиция для стрельбы находилась под самой кабиной, а стрелять надо было назад. Благо брезент там сорвало. Будто в трубе квадратного сечения находишься. Удобно. Заметить вспышку со стороны не получится, да и звук, возможно, если не приглушится, так хотя бы исказится, затрудняя обнаружение его источника. Подъем на дорогу крут. Твари пришлось помогать себе передними конечностями. Она карабкалась, будто уродливая обезьяна. И при этом не торопилась, что просто прекрасно, ведь дистанция велика, а пули не научились летать со скоростью света. Пока доберется до цели, та успеет сместиться. Смещение в той или иной мере непредсказуемо, но ошибок с его определением тем меньше, чем медлительнее мишень. Читер верил в свое умение, но, если возможно, всегда старался ему помогать. Вот и сейчас рассчитал выстрел с максимальной серьезностью и только потом потянул за спуск. Показалось, или палец как-то необычно себя повел за миг до выстрела, если и так... Это возможно объяснить тем, что система внесла свои корректировки, помогая порожденному ею меткому стрелку. Ведь, вернув после отдачи прицел на прежнюю точку, рассмотрел, как туша слабо дергается в самом низу насыпи, успев с нее скатиться. Первый пошел. Довольно ухмыльнулся читер и, поднявшись, подскочил к левой стене прицепа. Подошло время бинокля. Ведь надо понаблюдать, как поведут себя другие твари. Их в округе не так много, но всегда кто-то попадается на глаза. Не слышать выстрел они не могли. Теперь важно выяснить, насколько сильно он их раздраконил. Что-то никого не видно. Вымерли они или как? Должны же метаться, как угорелые, нешуточно возбудившись от такого грохота. Внимание! Личная победа! Уничтожен опасный зараженный. Уровень 29. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Примите поздравления, это было чистое убийство. Получено свободных очков к основным характеристикам 5. Получено 4 очка к прогрессу силы. Получено 1 очко к прогрессу ловкости. Получено 14 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 31 очко к прогрессу скрытности. Получено 190 очков к прогрессу меткости. Получено 4 очка к прогрессу реакции. Получено 26 единиц гуманности.
Прочитав системное сообщение, читер разинул рот, будто рыба, которую вытащили из воды и тут же ознакомились с рецептом ухи.
Нет, никакой он не придурок, он натуральный дебил, полный и жалкий дебил, дебильнее невозможно вообразить.
Характеристики иммунного делятся на две группы, основные и дополнительные. Первых всего пять, а именно физическая сила, ловкость, скорость, выносливость и ментальная сила. Дополнительных семь – наблюдательность, скрытность, реакция, меткость, удача, опека Стикса и грани таланта. Есть еще скрытые, но на то они и скрытые, что о них мало что известно. Да и в свете только что случившегося о таких мелочах нет смысла вспоминать. Система набора уровней в мире континента внешне проста. Допустим, ты новичок, и тебе удалось убить мелкого зараженного ударом кувалды, и за этот подвиг тебе полагается 4 очка опыта. Кувалда — тяжелое ручное оружие, значит, основную роль в бою выполнила грубая физическая сила. Но все заработанное не положено давать на что-то одно, поэтому учитывается и ловкость, при помощи которой мертвяк был повержен. Таким образом, ловкость получает 1 единицу к прогрессу, а сила — 3. Для достижения первого уровня характеристики требуется накопить на нее 10 очков прогресса, для второго — 20, для третьего — 30 и так далее. Но что же такое общий уровень? С ним всегда все проще простого. Берется сумма уровней 5 основных характеристик и делится на 5. Получившееся число, без учета остатка, и является самым главным показателем иммунного. Читер, наивно купившись на кажущуюся простоту расчета, даже не задумывался, почему в этом важнейшем для жизни иммунных механизме не наблюдается сложностей. А они есть. Только что одна из них себя проявила. И еще как проявила. Что в первую очередь требуется от стрелка, засевшего очень далеко от противника, который вообще не должен подозревать о наличии угрозы? Скрытность, чтобы не выдавать свое присутствие, наблюдательность, чтобы вовремя замечать противников и, самое главное, убойная меткость. Нет, система, чтя правило не начислять все заработанное на что-то одно, учла и то, что винтовка тяжелая, значит, для работы с ней физическая силушка лишней не будет. Ну и ловкость в обращении с ней тоже не помешает, не то затвором палец прищемишь. Однако, прежде всего, очки прогресса ушли на меткость, а потом еще на пару дополнительных характеристик. Но хоть на 1 000 000 уровней их поднимай, твой основной показатель от этого не изменится ни на единичку. Ему подавай только основные, все прочие игнорируются, какие бы великие подвиги за тобой не числились. Читер может все патроны перевести, не выбираясь из этого прицепа, с толком извести. Вон, единственным выстрелом он моментально поднял 1 уже не слабо прокачанную характеристику сразу на 2 уровня. Да, на ней уже имелся неплохой задел прогресса, но все равно звучит неплохо. Вот только эта характеристика — меткость. Качай ее или не качай — на основном уровне прогресс дополнительный, никак не скажется. Да, читер станет лучше попадать, но что ему с того? Он и так далеко не мазила. Да, любое усиление во благо, но ведь сейчас в первую очередь требуется не это. Он уровень качать пришел, а не задирать и без того запредельную меткость. Спасибо, система, за, так сказать, щедрый подарочек. Он, конечно, хорош, вот только с подвохом. Теперь понятно, что континент не позволит качаться безнаказанно. Хочешь повышать уровень? Изволь заниматься этим с минимальной дистанции, используя в схватке основные характеристики, а не только те, за счет которых можно легко одерживать хитрые победы. Своего рода баланс, требующий от иммунного максимального напряжения сил. А что, если не качать уровень?
Да, это возможно. Но ты потеряешь возможность постепенно возвращать отобранные у тебя разум и память, что будет регулярно приводить к глупейшим поступкам, как тот, который читер только что реализовал после длительной и, как оказалось, полностью дурацкой подготовки. И про гарантированные волшебные умения иммунных придется забыть, а не только для прокачавшихся. А ведь развивая их,
можно в итоге стать, если не сверхчеловеком, то очень и очень опасной личностью, которая даже с голыми руками способна огорчать серьезных тварей. Тот, кто не качается, хуже инвалида. Жалкая личность без каких-либо перспектив. Вечный придурок. Значит, качаться придется. Вот только дорогая винтовка с не менее дорогими патронами здесь не помощница. Здесь потребуется что-то другое. Но что? Известно что. Топор, радостно спущенный торговцу за пару горстей спаранов. В тот момент читер считал, что совершает ловкий ход, но сейчас мнение кардинально поменялось. Нет, винтовка ему по-прежнему нравится, она выводит его, как стрелка, на новые горизонты. Но что толку, если при каче она почти бесполезна? Вернуться в стаб и переговорить с торговцем на тему возврата товара? Может согласиться, пусть и оставить себе чуток добра за беспокойство. Но он вроде как уже знал, кому нужен именно такой топор. Значит, мог успеть его отдать. К тому же, там могут ошиваться все те же типы с их неприятными вопросами. Вряд ли эти бродяги жить в трех соснах обосновались. Они должны были уйти, но с момента встречи с ними прошло всего лишь около суток. Слишком несерьезный срок. Да и что толку возвращаться? Еще одни сутки впустую потеряет. Так разбрасываться временем нельзя. До Няши путь и без того не близкий. Не надо усложнять его лишними задержками. Черт! Можно было просто взять набор метательных ножей, раз уж так меткость нравится. Или... Да он и правда дебил. Не нужны ему ножи. Надо лук брать. Хороший лук со стрелами. Здесь на каждом углу можно найти ингредиент для изготовления сильнейшего яда, который иммунных валит замертво, а зараженных может в той или иной степени парализовать. Только читер потратился на винтовку, баран безрогий. Менять винтовку на лук он не пойдет. И сидеть здесь, убивая крутых тварей ради жалких случайных капель, паре основных характеристик, тоже не станет. Он все осознал и выработает новый план. Прямо сейчас выработает, с учетом новой информации. А потом, пусть уж не так быстро, как ожидалось, прокачается до вожделенного 10-го. Думай, читер, думай. Не то ведь старый план на первый взгляд был безупречным, однако вот чем в итоге обернулся. Глава 23. Жизнь 6. Парень с топором. Дверь сарая предательски заскрипела. Читер, окаменев, несколько секунд простоял в полной неподвижности, но как ни напрягал уши, ничего похожего на урчание заинтересовавшейся шумом твари не услышал. Решив, что и дальше испытывать судьбу рискованно, протиснулся наружу бочком, не беспокоя створку. Дождь, загнавший его в это ветхое строение, прекратился, но с деревьев и кустов еще капало. С одной стороны это плохо, а с другой — наоборот. Слух у зараженных хороший, но не идеальный. Чем больше фоновых шумов, тем тяжелее им разбирать перспективные звуки. Прежде чем сунуться в эту деревню, читер больше часа потратил на наблюдение. За все время заметил лишь 4 зараженных, и ни один из них не показался слишком опасным. Максимум 1 до 7 уровня дотягивал, ну, пускай 8. Такого можно спокойно угомонить при помощи пистолета, а то и топора. Но это не означает, что деревней правит мертвяк 8 уровня. Здесь могут крутиться и другие. В похожей обстановке читер и Няша однажды нарвались на столь развитую тварь, что даже из купленной задорого винтовки завалить такую проблематично. Нет, в итоге это удалось, но там больше везение сыграло и невероятная меткость. Везде эта меткость успевает. На редкость полезный навык, и вот уж парадокс так парадокс, одновременно никчемный. Прокравшись вдоль забора, читер чуть приподнял над ним голову, изучая облюбованное место. К нему он начал пробираться еще полчаса назад, но дождь спутал намерения, заставив спрятаться в сарай. Мертвяков, которые перед непогодой крутились возле входа в деревенский магазинчик, нигде не увидел. Ушли? Ну и чего их понесло куда-то по столь нелюбимой зараженными мокроте? Чуть сместился, выбрав позицию, с которой получилось заглянуть в раскрытую дверь магазина. Смотреть со света в сумрак — неблагодарное занятие, но все же внутри показался намек на движение. Вытащил бинокль, поднес глазам, отрегулировал резкость. Да, так и есть. В помещении находится как минимум один мертвяк. Видно только половина тела. Понятно, что зараженный, как это принято у мелочи, стоит на одном месте, плавно раскачиваясь с пяток на носки. Можно сток одному поставить, что второй тоже там. Зачем ему уходить от напарника? Как дождь пошел, так оба и спрятались под крышу магазина. На такое ума у них хватает. И что дальше? Почему не выходят? Понравилось? Или ждут, когда перестанет капать с листвы? В любом случае, вряд ли они проторчат там долго. Твари не любят замкнутые пространства, их тянет на простор с хорошим обзором. Значит, надо поторопиться. Лучше разобраться с этой парочкой внутри, а не на улице, шума будет поменьше. Конечно, в тесноте невеликого торгового зала у них появится преимущество, но читер в себе уверен. Спокойно справится. Снял рюкзак, прислонил к забору. В схватке этот предмет явно лишний. Винтовку вскинул на плечо. Она вообще-то тоже мешает, но жаба не позволяет бросить дорогую вещь, да и кто знает, как там дело обернется. Мало ли кого на шум принесет. Если что, достаточно перехватить мощное оружие в руки, и у тебя окажется средство, способное угомонить приличного монстра. В правую руку взял топор, выбранный у торговца. Если говорить прямо, на топор эта штука походила слабо, больше на кирку с длинным четырехгранным клювом. С обратной стороны имелось лезвие, но слишком короткое и узкое. Дровишки таким нарубить трудно, а вот зубочистки — в самый раз. В ладони оружие сидело ухватисто. Баланс отличный, рукоять металлическая, обтянутая резиной, телескопическая из двух секций. Хочешь работать коротким — работай, а хочешь длинным — раздвинь до фиксаторов и тоже работай. Тот же торговец, как это у него принято, заливал, что штуковина ходовая, берут их хорошо. Местное производство приспособлено под специфику континента. Лезвием можно вскрывать споровые мешки, а клювом, при должном хладнокровии, поражать уязвимые точки на тушах серьезных зараженных. Вот сейчас и проверит. Если не понравится, вернет продавцу с претензией, что тот, пусть и в нагрузку, всучил бесполезный хлам. Перемахнув через забор, читер, пригнувшись и непрерывно озираясь, пересек улицу и, не снижая скорости, ворвался в магазин, одновременно размахиваясь топориком. Мертвяков здесь и правда оказалось двое. Первый стоял там, где и был замечен в ходе наблюдения, перед прилавком, будто дожидался ненадолго отлучившегося продавца. Второй зачем-то встал в самом дальнем углу, таращась в стену. Впрочем, на вбежавшего человека он обернулся молниеносно. Как и первый, которому читер врезал с такой силой, что клюв, с омерзительным звуком проломив теменную кость, вошел в череп на всю длину. Готов. Странно, но, казалось бы, основательно засевшее оружие выскочило из раны, будто из соломенной мишени. Если это не случайно получилось, штуковина и правда стоящая, грех такую возвращать с претензиями. Второй мертвяк попытался набрать хороший разгон, но он был слишком мелким и неуклюжим. Читер даже слегка заскучал, его дожидаясь, а затем, вместо того, чтобы отоварить его по башке, выставил вперед согнутую в локте левую руку. Зараженный, радостно урча, вцепился в нее, как дурак, в гармонь, потянул на себя, жадно впиваясь давненько нечищенными зубами. Несмотря на то, что предплечье было обмотано несколькими слоями бинта и лентами брезента, читер охнул. Да уж, хватка челюстей неприятно поразила. Чертовски больно. До слез. Через несколько секунд до мертвяка дошло, что он пытается разжевать да нельзя невкусную вещь. Зараженный попытался сменить точку приложения усилий, но читер был начеку. Извернувшись, силой оттолкнул тварь, одновременно проводя грубую подсечку. Урчащий противник упал, после чего даже не успел начать подниматься, кулак, заблаговременно обмотанный бинтом, сработал оперативнее, смяв его споровый мешок. Тяжело дыша от выброса адреналина и затраченных физических усилий, читер распахнул холодильник для напитков, достал бутылку минеральной воды, свинтил пробку, припал к горлышку. Давно нагрелась, неприятно теплая, но холодненькую на несвежем кластере найти непросто. Уничтожен зараженный, уровень 5, вероятность получения ценных трофеев 39%. Получено 10 очков к прогрессу физической силы. Получено 1 очко к прогрессу ловкости. Получено 1 единица скрытности. Получено 3 единицы гуманности. Уничтожен зараженный. Уровень 3. Вероятность получения ценных трофеев 30%. Получено 4 очка к прогрессу физической силы. Получено 4 очка к прогрессу выносливости. Получено 2 единицы гуманности. Прочитав неспешно выдаваемый лог, читер отхлебнул еще разок. Улыбнулся. Опыта капнуло так себе, зато именно туда, куда требуется. Основной упор на силу, плюс второму мертвяку сознательно представил возможность нанести ущерб. И что с того, что тот не сумел прогрызть импровизированную защиту предплечья? Покушение на это деяние было, боль отжимаемых челюстей тоже ощущалась, система сочла это калечащими действиями и приличную часть опыта пустила на выносливость. Характеристика интересная. И ненормально. Прям не характеристика, а заветная мечта отъявленного мазохиста. Надо получать в схватке урон или хотя бы намеки на него, чтобы на нее начислялись очки прогресса. Неудивительно, что у читера она самая хилая из первичных, но это открывает возможность ее ускоренного кача. Не так много опыта на повышение уровней требуется. Развернулся, чтобы поставить бутылку на прилавок. В этот миг свет в магазине чуть померк, потому что на пороге совершенно бесшумно возникла столь высокая фигура, что ей пришлось пригибаться, иначе не вписывалась в дверной проем. Понятно, что это было копией человека слишком давно. Может, уже с полгода прошло с того момента, как оно впервые заурчало при мысли о еще живом мясе. Теперь в магазин заглянула настоящее чудовище. Уровнем около 20, читер уже более или менее навострился такое на глаз определять. Он валил и покруче, но сейчас даже мысли нет попытаться вбить клюв в уязвимую точку. Увы, не та весовая категория, чтобы в рукопашную сходиться. Тянуться за винтовкой — тоже не вариант. Слишком длинная, тяжелая и неудобная. Это оружие снайпера, а не дуэлянта. Мгновенно таким не воспользуешься. А вот твари много не надо. От двери она домчится до добычи в 2 прыжка. Поэтому читер даже не попытался взяться за винтовку. Просто выхватил пистолет и дважды выстрелил в уже сорвавшегося было с места мертвяка. В упор, не пытаясь целиться и не промахиваясь. Туда, куда и хотел. В каждый глаз вбил по пуле. Да не простые, а те, которыми бронежилеты прошибают. Конечно, лотерейщика таким способом можно и обычный свалить, но в памяти свежи воспоминания о разодранной руке, да и шрам еще долго будет рассасываться. Бронебойными куда надежнее. Дорогостоящие патроны не подвели. Монстр рухнул на тело одного из бегунов. Потому как он упал и потом залег, подергивая нижними конечностями, понятно, уже не поднимется. А читер, быстро скинув с плеча винтовку, положил ее на прилавок, после чего рядом с ней начал раскладывать ножи и заточенные отвертки. Так себе позиция для обороны, зато уже готовая. От кого обороняться? Известно от кого. От тех, кто сейчас начнет забегать в магазин. Если один крутой мертвяк пожаловал, могут и другие за столь заметной личностью нарисоваться. Особенно после такого грохота. Ведь один из главных недостатков этого пистолета — повышенная шумность работы. На улицу, конечно, звук вышел уже приглушенным, но все равно услышит его издалека. Уши у зараженных что надо. Первым ворвался одинокий бегун. Вообще-то на этих уровнях они предпочитают держаться парами или мелкими группами, но этот или отщепенец, или так торопился, что прилично обогнал товарищей. Читер, не удержавшись от соблазна, вернул на прилавок приготовленную к броску тяжелую отвертку, ухватив вместо нее разложенный на всю длину топорик. Подпустил мертвяка на дистанцию удара, врезал по голове раз, затем другой. Первый смазанным вышел, урод слишком непредсказуемо вертел башкой. Ну вот и готов. И что приятно, завален без применения меткости. В двух следующих читер метнул по ножу. Не убивал, по ногам целился, чтобы хоть немного снизить их подвижность, а затем в дело пустил все тот же топорик. Второй готов, третий готов. А вот и четвертый на пороге нарисовался. Этот оказался приличным, еще не лотерейщик, но в шаге от него. Отвертка, угодившая в глаз, вонзилась неглубоко, не пробила уже пусть и начальную, но уже проявившуюся защиту. От удара клювом тварь частично увернулась, подставив не висок, а подбородок. Ей его разможило конкретно. Человек после такого ранения или сразу отрубается, или катается по полу, завывая от адской боли и осознания того факта, что остаток жизни будет выглядеть не слишком фотогенично. Но зараженный, естественно, поступил иначе. И даже чуть врасплох читера не застал, потому что не стал оббегать прилавок, а попросту запрыгнул на него, потянувшись к человеку грязными лапищами. Спасибо основательно замотанному левому предплечью. Подставил, позволив себя ухватить, и начал грызть, а затем, перехватив топорик ближе к лезвию, врезал раз, другой, третий, грубо разбивая висок. Мертвяк закорячился в агонии прямо на прилавке, а перед читером новая напасть нарисовалась. Сразу два таких же, приблизительно. Они, мешая друг дружке, ломились через порог. Опасаясь, что дружными усилиями они могут наделать бед, подхватил пистолет, пристрелил одного. Со вторым повезло. Удар на этот раз вышел несмазанным, зараженный свалился перед прилавком. Дальше вломились трое мелких. Они тоже бестолково мешали друг другу, один даже упасть на пороге умудрился, после чего по нему протоптались торопившиеся в направлении читера спутники. Всех удалось угомонить одного за другим, не прибегая к помощи огнестрельного оружия. За следующие 5 минут, или около того, пришлось прикончить еще 7, израсходовав пару патронов и едва не оставшись без пальца. Один из уродов успел цапнуть его до кости, едва не сорвав мясо вместе с ногтем. Теперь прилавок был испачкан не только кровью противников, и своя лилась обильно. Восьмой мертвяк достал таки до читера всерьез. Дотянувшись до шеи и успев слегка ее порвать видоизменившимися ногтями, чуть-чуть до артерии не добрался. Лезвие ножа пронзило его споровый мешок на миг быстрее. Отпихнув в сторону агонизирующее тело, читер вновь перехватил с прилавка топорик и мощнейшим ударом без намека на технику или хотя бы тщательность прицеливания вбил клюв в макушку очередного зараженного. Почти безобидного, он еле ноги переставлял. Пустыш начинающий, с таких если и капает опыт, то очень слабо, а уж про спараны вообще забудь. В двери как раз заходил, неловко ковыляя, такой же. Даже одежда почти чистая, совсем новичок, только-только пополнивший ряды зомби. Таких убивать легко и просто. Читер крутанул в руке топорик, даже не подумав покинуть позицию, чтобы побыстрее разобраться с этим слабаком. Пускай сам подходит. Мало ли кто заявится в следующий момент, неожиданности лучше встречать здесь, где все под рукой, и обороняться проще. Накаркал. За спиной мертвяка нарисовалось такое, что читеру захотелось немедленно бросить все дела, развернуться на 180 градусов и бежать прочь сутки или двое. То, что за спиной кирпичная стена, ничуть не помешает в этом намерении. От монстра таких размеров и облика через пачку броневых листов любой готов улепетывать. Или топтун на высоких уровнях, или уже до следующей стадии дорос. Очень и очень опасное и живучее порождение континента. Вопрос о выборе между топориком, метательным оружием или пистолетом даже не стоял. Читер подхватил с прилавка винтовку и выстрелил, даже не успев толком принять правильное положение для этого занятия. Неприжатый по всем правилам приклад долбанул так, что плечо чуть не вывернуло. Уже была рванувшаяся тварь только и успела, что отшвырнуть со своего пути ковыляющего пустыша. Пуля попала в глаз, но не свалила на месте, только ошеломила. Тряся головой, уродина завалилась на бок, тут же неуклюже вскакивая. Читер торопливо передернул затвор, выстрелил уже почти в упор. Вспышка порохового выхлопа, вырываясь из ствола, лизнула мертвяка по морде. Может, и не убила, но заставила свалиться конкретно, мордой вниз, едва шевеля конечностями, уже без попыток подняться побыстрее. Свесившись с прилавка, читер стукнул топориком по споровому мешку и торопливо вернулся на позицию. В дверях еще парочка нарисовалась. Бегуны, но серьезные. Ждать они не станут. Надо встречать их в полной боевой готовности. Читер, пачкая в крови и пистолет, и магазин к нему, торопливо перезарядил оружие и навел его на дверной проем, заодно косясь и на окна, два из которых уже были разбиты рвавшимися внутрь тварями. Сейчас он не думал ни о дороговизне патронов, ни о том, как мало их у него осталось. Думать не осталось сил. И еще их не осталось на то, чтобы продолжать бой при помощи холодного оружия. Да и где оно, это оружие? Ножи и заточенные отвертки торчат там и сям в тушах тварей, местами завалившими пол магазина в два слоя, а в дверях так во все три. Только топор лежит на залитом кровью прилавке, но даже не хочется к нему прикасаться. Залит кровью до такой степени, что выскальзывает из ладони. Мертвяки не один раз доставали читера. Обе ладони искусаны или изодраны когтеподобными ногтями. Предплечьем тоже досталось. Невзирая на защитные повязки, расквашено одно ухо, разодраны щека и лоб, про шею даже думать страшно, дважды пребывал на волосок от смерти, когда в нее вцеплялись. А один гад даже голень погрызть успел. Пуля, попав в голову урода, не убила, а лишь частично парализовала. Читер в горячке боя не заметил покалеченную тварь, пока та ползком огибала прилавок. Лишь хватка за ногу и острая боль заставили посмотреть вниз и добить урчащую и чавкающую мерзость. Он еще не вполне отошел после ранения, из-за которого пришлось расплачиваться со знахарем, как заработал новые отметины и потерю крови. Откуда в этой глухомане взялось столько мертвяков? Здесь у них что, съезд какой-то важный? Читер рассчитывал на 5, ну, может, 10 противников, но сейчас, по самым скромным прикидкам, в магазине валялось 28 туш, из которых 3 настолько неприятные, что ради них приходилось хвататься за винтовку, переведя 4 дорогущих патрона. Кстати, о винтовке. В ее магазине остался всего один патрон, лучше перезарядить от греха подальше. Это единственное средство, спасающее в самых серьезных ситуациях. Начал было этим заниматься, но замер. Перед глазами появился лог победы. Это само по себе радостное и привлекающее внимание событие, но сейчас радовал не заработанный опыт, а совсем другое. Ну как же система любезно показывает, что бой закончен? В ближайших окрестностях торопящихся на шум мертвяков не осталось. Не любит она почему-то выдавать тексты посреди сражения, хотя нельзя сказать, что строго придерживается этого правила. Да она даже в одинаковых условиях далеко не всегда одну и ту же надпись выдает. Что уж тут говорить о прочем. Черт, да он ошибся. Всего-навсего 24 победы. Ну да ладно, простительно, для столь стрессовых условий это пустяковый промах. Но уж по поводу троицы крутых мертвяков ошибки быть не может. У него до сих пор поджилки трясутся при воспоминаниях обо всех их клыках и когтях. На меткость перепало много, да обидного много. Ну да что поделаешь, ведь главных монстров приходилось валить почти исключительно из винтовки, лишь однажды помог топориком, добив споровый мешок. Однако то, что досталось на основные характеристики, радовало величиной. 191 единица прогресса силы, 183 ловкости, 39 добавилось к скорости, ну и за страдания свои великие получил 168 к выносливости. Да, и еще система расщедрилась, накинув на эту лютую мясорубку 20 свободных очков, приятный бонус. Сила и выносливость увеличились на 2 уровня, ловкость на 1, что в сумме подняло общий уровень читера на 1. Теперь он 7. Ура! Но обидно, что проклятущая меткость урвала себе больше 1000 прогресса. По идее, эта цифра на основные характеристики, он бы стал 9. И ничего с этим не придумаешь. Ладно,
Главное, что живой и неплохо подогревшийся.
Кстати, а подогреться сейчас кое-кому придется долго заниматься грязной работой. 24 поверженных мертвяка, и у каждого имеется споровый мешок, который придется вычищать. Хочется, конечно, пополнить свой полностью опустевший кошелек, но неприятно этим заниматься на запачканном кровью и обрывками внутренностей затертом полу деревенского магазина. Однако делать нечего. За читера никто эту работу не выполнит.
Глава 24. Жизнь 6. Хороший выстрел. Примерившись как следует, читер замахнулся кувалдой и от всей души врезал по обуху самого обычного плотницкого топора, найденного в сарае. Против силы не попрешь. Лезвие, уже чуток вбитое в щель тонкостенного металлического ящика, поддалось вглубь, свернув язычок замка. Порядок. С шумной работой покончено. Нет, рано так подумал. Ведь дверца раскрылась с душераздирающим скрежетом. Ну да и ладно. Деревня зачищена, можно чуток и пошуметь. Читер, бросив первый взгляд на начинку, чуть не вздохнул от разочарования. Он-то надеялся, что в охотничьем сейфе найдется хотя бы один ствол, а здесь пусто. Лишь какие-то бумаги, коробки, патронташи пустые и внутреннее отделение, увы, запертое. Но на вид оно несерьезное, надо лишь еще разок взяться за кувалду. Во внутреннем отделении хранились патроны, и, изучив их, читер едва не заскулил из-за острого приступа неудовлетворенной жадности. Здесь их оказалось два вида. Первые — просто 12-й калибр, для ружья. Они у иммунных ценились невысоко, а вот вторые — винтовочные. Причем для обычной отечественной винтовки, а не какая-нибудь экзотика, где боеприпасы или невозможно найти, или они стоят столько, будто содержат платину и крупные бриллианты. Жаль, маловато, но все равно добыча, не зря потрудился. Уже складывая добро в карман рюкзака, случайно, краем глаза заметил какую-то несообразность. Обернулся, уставился на стену. Ее как раз осветило солнечными лучами, пробившимися через заплывшее окно. Потому и получилось разглядеть то, что в тени не увидишь. Прежде чем приступать ко взлому, читер выкорчевал сейф, отделив его от стены, которой тот был прикручен тремя массивными шурупами. Последние выдернулись с мясом, оставив после себя широкие отверстия с неровными краями. Вот только у одного отверстия верхний край был как раз ровный, будто под линейку обрезанный. Это можно объяснить только тем, что под обоями скрывалась некая геометрически правильная неоднородность, рядом с которой и был ввинчен этот шуруп. Читер, содрав обои, обнаружил под ними что-то похожее на замаскированную дверцу, которую небрежно заштукатурили, а затем заклеили. Но разрушительная деятельность взломщика ее расшатала. Теперь отчетливо просматривался ровный прямоугольник. Разделавшись со штукатуркой, читер выломал обнажившуюся доску, за которой обнаружился тайник, аккуратная ниша в стене. Размерами не впечатляет и почти полностью заполнена матерчатым свертком, к которому руки потянулись сами собой, независимо от сознания. Находка порадовала тяжестью, прощупывающимися угловатыми очертаниями и металлическим позвякиванием. Развернув материю, читер довольно осклабился. Хоть в чем-то повезло, в руках он держал пистолет и пару магазинов к нему. Старое оружие, но это может и к лучшему, ведь время доказало его надежность. Если самому не пригодится, продаст торгашам, выгодав несколько спаранов. Внимание! Вы обнаружили тайник невысокого уровня с ценным содержимым. Ваша наблюдательность повышается на 27 очков, ваша удача повышается на 1 очко. Это первый обнаруженный вами тайник, вы получаете бонус, 10 распределяемых очков к дополнительным характеристикам. Всегда будьте внимательным, это вознаграждается ценными находками и очками прогресса ваших характеристик. Читера сообщение удивило.
Получается, опыт можно набирать не только убийствами. Существует как минимум еще один путь. Жаль, конечно, что на основные ничего не капнуло, но грех жаловаться на несправедливость бытия. Любой прирост лучше, чем его отсутствие. Отойдя от разгромленного сейфа, вытащил из кармана рюкзака набор для ухода за оружием. Присел за стол, занялся чисткой и смазкой пистолета. Оружие, правда, и без того выглядело ухоженным, но здесь тот случай, когда лучше перестраховаться. Иначе в самый ответственный момент можешь вместо грохота выстрела услышать безобидный щелчок осечки. Кажется, он начинает понимать, почему за эту, с виду ничем не примечательную деревню, пришлось неслабо повоевать. Всего час с небольшим миновал, как, отоспавшись после вчерашнего сражения, приступил к мародерству, но уже успел дважды найти охотничьи патроны, один раз винтовочные, и вот, наконец, пистолет с парой снаряженных магазинов. Возможно, система защищает богатые на ценное добро места. Оттого здесь и ошивается столько зараженных, в том числе приличных. Плотность тварей городская. Подобную читер до сих пор на неурбанизированных территориях встречал лишь однажды. Но тогда это случилось возле воды, что объяснимо особенностями миграции мертвяков. А здесь это объяснение не срабатывает. Нет, тут наличествовал один пруд, но слишком крохотный, никаких скоплений на его берегах не возникает. Закончив возню с пистолетом, припрятал его в рюкзак, отхлебнул живчика, поднялся. С этим домом покончено. Пора заняться следующим. Следующий не порадовал ничем. Даже приличной еды не нашлось. Читер, наученный недавним опытом, не поленился простучать стены в подозрительных местах, но никакого намека на припрятанные ценности не обнаружил. Собрался было перебираться в дом напротив, но, вспомнив кое-что, не стал торопиться. Ведь придется пересекать улицу, открытое пространство. Полностью себя при этом обезопасить от обнаружения невозможно, но почему бы не проверить примитивные средства сигнализации? Хотя бы одно. С этого двора нужное место прекрасно просматривается. Читер пробрался к забору, залез на сложенную вдоль него стопку шлакоблоков, присел, достал бинокль, чуть приподнял голову, уставился в сторону магазина. Это и было то самое место, нужное. Покидая заваленное тушами зараженных поле боя, он понимал, что если в деревне появятся зараженные, они, скорее всего, быстро учуют приятные для них ароматы. Найти их источник труда не составит. Как это можно использовать себе во благо? А очень просто. Надо сделать так, чтобы факты проникновения мертвяков в здание можно было определять издали. Ради этого читер развесил в окнах и дверном проеме нитки, продетые сквозь клочки бумаги. Старался не поднимать их высоко, чтобы в глаза не бросались, и не забыл перепачкать, дабы не белело подозрительно. На окнах нитки висели непотревоженными. В хорошую оптику бинокля можно легко разглядеть каждую бумажку, несмотря на их затасканный грязный вид. А вот в дверях все плохо. Во-первых, дверей больше нет. Обе створки исчезли, будто испарились. Также не видно ни ниток, ни бумажек. Зато видно непонятно откуда взявшуюся руку, валяющуюся перед домом. Оторванную и обгрызенную. Лишь кисть оставалась нетронутой, да по костям предплечья висят лоскуты мяса и кожи. Читер, конечно, крайне жестко вчера повеселился, но он не мясник, конечности никому не отрывал, и уж мясо с мертвяков ему точно ни к чему. Тварь, которая забралась в магазин, явно не из мелких. Мелкие не имеют привычки отрывать руки или ноги, силенки на такие злодейства не хватает. Да и нет у них привычки объедками раскидываться, жадные до нельзя, стараются сожрать все, до чего дотянутся, с места не сходя. В зачищенную деревню пожаловал неприятный гость. А ведь читер уже начал считать ее личной территорией. Может, зря вчера не захотел заливать магазин бензином, чтобы потом бросить спичку и наслаждаться зрелищем. Да нет, не зря. Ведь огонь и дым заметны издали, а дотла сжечь тела не получится. Значит, примчавшиеся на пожар твари почуют запах жареного мяса и не станут сразу подаваться во свояси.
Все правильно он сделал. Это всего лишь случайный мертвяк забрел. Если одиночка, можно попробовать с ним разделаться. Если нет, или сильно крутой, пусть себе жрет дохлятину, а читер в это время незаметно выберется из деревни и отправится искать местечко поспокойнее. Как ни вглядывался, разглядеть торговый зал не получалось. Солнце стояло неудобно. Надо еще часа три подождать, прежде чем его лучи заберутся внутрь. А это что такое? Звук, который читер меньше всего ожидал услышать. Автомобильный мотор. Черт побери, именно сейчас кому-то взбрело в голову проехать мимо. Да это, наверное, сама Фортуна уселась за руль, потому что ни одна тварь такое интересное событие не проигнорирует. Вперед, дружок, покажись. В магазине грязно и темно, сильно воняет тухлятиной и дерьмом, еды там много, но она недостойная. А ты же у нас любишь свеженькую. Одна мысль о живом мясе вызывает у тебя повышенное слюноотделение. Ну давай же, Гюльчатай, покажи личико. Не отрывая глаз от окуляров бинокля, прошептал читер. И тварь будто услышала и решила, что почему бы и нет. Показалось. В следующий миг читеру захотелось оказаться где-нибудь далеко-далеко от этих мест. И очень желательно, чтобы там находился железобетонный бункер с дверьми, выдерживающими прямое попадание атомной бомбы. Где-нибудь в самом дальнем уголке этого бункера можно забиться в незаметную щель, обделаться там с ног до головы, скорчиться в позе эмбриона, засунуть в рот большой палец и, поскуливая, звать мамочку. Это всем мертвякам мертвяк, мертвечище. Читеру доводилось видеть всякое, в том числе и элиту. Вспоминался монстр, трофеи из которого сыграли дурную шутку, или та тварь, которую няша с такой элегантностью прикончила своим непростым мечом. Серьезные чудища, ничего другого про таких не скажешь. Вот взять ту парочку, смешать в одну, получится приблизительно то, что сейчас вышло из магазина. Если и преувеличивает, то ненамного. Глаза не хотят верить в то, что подобное создание там поместилось. Но факт. При всех своих габаритах чудовище обладало грациозностью ловкого зверя. Ему, правда, пришлось разломать двери, чтобы туша пролезла внутрь. Да и пригибаться сильно надо, практически втискиваться, будто в нору. Но выглядело это по-своему стильно. В этой образине тонны три веса, если не больше, а она передвигается с грацией балерины. Движения отточены вкрадчивые, голова непрерывно движется, сканируя местность на предмет наличия угроз и добычи, шагает не просто так, а явно следуя какому-то плану. Вдвойне дико на это смотреть из-за того, что, по сути, читер наблюдает за живым танком, порхающим будто бабочка. Сплошная броня, кое-где усиленная массивными пирамидальными нашлепками и костяными выростами, похожими на притупленные шипы. Не факт, что такую защиту прошибет 20-миллиметровый снаряд, а уж с такой винтовкой лучше и не пытаться. Да и не очень-то хочется. Хочется, чтобы монстр поскорее исчез, а затем исчезнуть самому, обвести эту деревню на карте красной линией и никогда к ней больше не приближаться. Тварь, добравшись до ближайшего к магазину двора, легко взмыла в воздух, приземлившись точно на крышу сарая. Последняя, не будучи рассчитанной на такую нагрузку, рассыпалась будто игрушечная, а монстру этого и требовалось. Провалившись внутрь, он замер статуей, чуть выставив голову. «Да твою ж мать! Эта голова смотрит точно на читера!» «Да нет, не может такого быть. Заподозри образина о его существовании, он был бы уже на респе». Ведь успел спрятаться за забором только и делает, что в щелочку подглядывает. Разве возможно засечь такую мелочь за сотню с лишним метров? Читер, проанализировав звук мотора, понял, что элитник уставился в сторону машины. Зачем? Нелогичнее ли помчаться в ее сторону? Уже через полминуты читер был вынужден признать, что или тварь гораздо его умнее, или уши у нее — это не просто орган слуха, а еще и локатор, рисующий траектории шумных объектов. Потому что машина приближалась, и ехала она именно с этой стороны.
Еще через полминуты пришлось вжиматься в шлакоблоки. Прямо по улице двигались грузовик и пикап с крупнокалиберным пулеметом. Обе машины серьезно переделаны. Первую усилили железом до такой степени, что она ревет высокими оборотами двигателя, а плетется при этом немногим быстрее черепахи. Интересно, сколько мотор может проработать в таком режиме? И нет, сейчас о другом думать надо. Как бы отсюда свалить, понезаметнее, пока здесь что-то нехорошее не началось. А начнется 100%. Тварь не с перепугу в сарай забралась, она устроила засаду. Может, попытаться предупредить этих ребят? Они ведь даже не подозревают, что двигаются прямиком к позиции сущего дьявола, вымахавшего до габаритов слона и покрывшегося броней. Читер представил, как поднимается, начинает размахивать руками и орать, пытаясь перекричать рев мотора. Потом представил вспышку выхлопа, выметающегося из ствола пулемета в направлении непонятного типа, внезапно выскочившего из-за забора. Ну а дальше все стандартно. Очередная общага, торопливые поиски предметов первой необходимости, бегство из города, поиски нового стаба. В общем, выскакивать он не решился, да и поздно уже. Пикап остановился перед магазином, а метрах в 40 от него, на выезде с улицы, замер грузовик. Рев мотора начал быстро затихать, а затем и вовсе сошел на нет. «Ребятки, приехали!» Тварь, присев в своем укрытии, никак себя не проявляла. Пулеметчик грозно крутил стволом по сторонам. Более в первую минуту ничего не происходило. Затем дверь пикапа распахнулась, оттуда один за другим выбрались двое. Обычные на вид здешние мужики, небритые рожи, камуфляж, оружие огнестрельное и холодное. Настороженно озираясь, оба подошли к дверному проему, посмотрели внутрь, поспешно отдалились на несколько шагов. Один, обернувшись, прижал ко рту руки рупором, прокричав в направлении грузовика. — Деревня зачищена! Кто-то успел до нас! Полный магазин фарша! Читер понял, что, сам того не зная, забрался на чужую, так сказать, поляну. Возможно, такие вот деревни с повышенной плотностью зараженных являются угодьями для кача разных команд вроде этой. Знай себе, раскатывай по известному маршруту, зачищая их одну за другой. Это ведь не в город, где шансы нарваться завышены. Это сельская местность, мертвяков здесь немного, крутые встречаются нечасто. Вот только на этот раз все иначе. Механизм кача дал осечку. Или читер своими действиями каким-то образом приманил несколько тонн зла, или оно само проходило мимо. Как бы там ни было, эта команда вряд ли соберет здесь много опыта. Пулемет — штука хорошая, но работает только до определенных уровней противника. Элита этот уровень давненько переросла. Народ в грузовике, приняв акустическое донесение, среагировать на него не успел. Затаившийся монстр решил, что настало время действовать. Мертвяк не стал выпрыгивать, он попросту разнес стену сарая, промчавшись сквозь нее, как взбешенный носорог. С этим животным его роднили скорость, целеустремленность и то, что зараженный, в честь такого случая, уподобился животному, встав на все четыре конечности. Хотя не исключено, что в прошлой жизни он и был каким-то зверем, например, тигром. Хищники и всеядные тоже перерождаются, если масса их превышает критическое значение. За рулем пикапа, похоже, сидел, если не бог автомобилистов, то один из его замов. За неуловимое мгновение до крупных проблем машина прыгнула с места, убравшись с пути бешено мчащейся горы мышц и костей. Тварь даже не подумала притормозить. Она мчалась к главной цели, оставив второстепенную на потом. Но и совсем без внимания ее не оставила. Успела достать взмахом лапы, сорвав боковой борт и оставив пулеметчика без обеих голеней. Ноги ниже колен будто пилой отхватили. Даже рев начавшего набирать обороты двигателя грузовика не смог заглушить истошный крик пострадавшего. Зараженный дальше ни на что не отвлекался. Даже прыснувшая в стороны парочка, которая перед этим разведывала магазин, не привлекла его внимания. Он мчался к самой крупной добыче. Секунда, и они столкнулись. Живой танк и обвешанный железом мощный грузовик. С диким грохотом в разные стороны разлетелись лоскуты брони и пики из заточенной арматуры. Легко раскидав защиту с кабины, тварь залезла в нее лапой и, начисто игнорируя бьющий оттуда в упор автомат, распотрошила и стрелка, и водителя. Далее, не задерживаясь ни на миг, перескочила на крышу. Оттуда было загрохотал пулемет самопальной башенки, но тут же провалился вниз вместе с башенкой и массивной тушей, под весом которой издался вверх. Дальше много, но недолго кричали под грохот железа и разлет кусков брони. Один из сидевших в кузове сумел выскочить из боковой дверцы, но был настигнут одним прыжком, не успев и на 10 шагов удалиться. Тварь отвесила ему такую оплеуху, что тело бедолаги перелетело через забор и рухнуло на крышу, сломав лист шифера. А мертвяк не стоял на месте. Он продолжал действовать так же обдуманно и молниеносно. Настало время заняться пикапом. Экипаж машины тоже не спал. Подобрав разведчиков, пикап уходил вдаль по улице, наращивая скорость. Машина не гоночная, но не перегруженная железом. Из самопальной защиты всего-то сетки на стеклах, да несколько стальных листов по дверцам и силовому бамперу. Но, глядя, как стремительно мчится тварь, читер понял, что ребяткам хана. Не уйти им! Это исчадие ада догонит их уже через 20 секунд. Один из разведчиков, встав за пулемет вместо покалеченного, открыл огонь. Второй, почти одновременно, выстрелил из гранатомета. Пули попали. Даже без бинокля читер разглядел искры, высекаемые из брони, будто та не костяная, а из металла. А вот граната прошла мимо, взорвавшись при ударе в забор. Металлический град не причинял монстру видимого ущерба, но и радости от обстрела зараженный не испытывал. Рванулся в одну сторону, затем в другую, пытаясь уйти из-под обстрела. Но пулеметчик знал свое дело. Продолжал держать его на прицеле, работая экономными точными очередями. Машина, хорошенько разогнавшись, не снижая скорости, ушла в поворот. Ее маневр повторил неотвязывающийся мертвяк. Читер теперь ничего не мог видеть, зато хорошо слышал, что пулемет продолжает обстрел в прежнем темпе, а затем еще раз грохнула граната. Свалить отсюда, пока никого нет, или рано? Не успел определиться с решением, вновь показалась тварь. Да еще как показалось, промчалась без дороги напрямую через дворы, снося по пути заборы и сараи, ломая не такие уж тонкие деревца. Похоже, пикап догнать не удалось, вот и разбушевалась. Читер опять затихарился, делая вид, что его здесь нет и никогда не было. А злобствующий мертвяк, вернувшись к грузовику, начал разносить его в совсем уж безобразный хлам. Похоже, тварь все более и более теряет градус настроения. Неудивительно, ведь она рассчитывала полакомиться телами людей. А в итоге, пока гонялась за пикапом, те по правилам системы рассыпались в прах. Что толку от оставшейся одежды и прочих материальных ценностей? Элите требовалось вкусное мясо, но найти его не получалось. Она в ярости крушила ни в чем не повинную машину, раскидывала обломки, ухватив башенку, выдрала из нее пулемет и с дурной силой несколько раз врезала им по остаткам кабины. В общем, устроила акт вандализма. Няша однажды рассказывала, что зараженные любят приводить оружие в негодность. Можно обыскать поле неслабого сражения и не найти даже самого завалящего пистолета. В случае с местом, где нашелся Март, подтверждал слова девушки. А сейчас вот, воочию можно рассмотреть, как именно это происходит. Читер, мысленно молясь всем богам, а заодно и системе, хотел лишь одного, чтобы тварь, не найдя поживы, вернулась доедать падаль в магазине. А то ведь запросто может обыскать окрестности, и ведь скотина найдет искомое. Нечего и мечтать, что монстр такого уровня не заметил жалкого новичка со слабой скрытностью. То, что его до сих пор не обнаружили, чудо великое, а чудеса не любят повторяться дважды. То, что произошло дальше, можно трактовать двояко. Кто-то скажет, что это была глупость несусветная, а кто-то сочтет проявлением величайшей прозорливости в сочетании с храбростью сотого уровня. Читер, ни о чем даже не думая, на автопилоте перетянул винтовку с плеча, чуть приподнялся, навел оружие в сторону грузовика, припал к прицелу, поспешно ловя в него тварь. Смысл? Что может сделать жалкая пуля там, где от противотанковой гранаты не всегда есть толк? А смысл был. Неизвестно, что заинтересовала тварь в кабине. Может, там что-то вкусное лежало, а может, запах человеческий особенно сильно ощущался. Как бы то ни было, монстр, отбросив изуродованный пулемет, начал копаться в мятом железе, раскидывая его в разные стороны. При этом он работал только передними лапами, оставаясь на месте и пригнувшись очень низко. Даже у самого могучего чудовища имеется одна, всегда неизменная ахиллесова пята. Это закон континента. Споровый мешок. Пробей его ножом, сомни ударом кувалды или даже кулака, выпусти пулю или гранату, хоть как-то повреди волокнистую начинку, и тварь моментально рухнет замертво. А если не замертво, ей станет не до тебя. Паралич или непрекращающиеся конвульсии не позволят ничего сделать, и ты легко довершишь начатое. На высоких уровнях твари, обзаводясь защитой, в том числе прикрывают и самое уязвимое место. Вначале над споровым мешком прорастает костяная гребень, будто неширокий козырек, прикрывающий его от дождя. Затем гребень расплывается в стороны и вширь. На этой стадии ахиллесова пята уже не такая уж и ахиллесова. Что справа, что слева, что сзади, на нее не получится посмотреть, и не каждая пуля справится с такой преградой. У элиты защита спорового мешка похожа на массивный капюшон. Но, как и полагается капюшону, он не сплошной, всегда есть доступ к хрупкому содержимому. Однако, открыт он только снизу, то есть, чтобы убить элиту, придется подкрасться к ней сзади, подпрыгнуть повыше, ухватиться за шипы, подтягиваясь на них, достать до затылка снизу и вбить в черную оболочку что-нибудь острое. Так себе план. Причем бить придется сильно и точно, ведь оболочка толстая и пружинит упруго, не поддается. Поэтому попадать надо в линейные углубления, из-за которых споровый мешок очертаниями смахивает на половинку очищенного апельсина. Между, так сказать, дольками защита тоже не подарок, но справиться с ней на порядок легче. Как много ненужных мыслей проносится в голове в те моменты, когда жизнь твоя может или круто измениться, или даже завершиться. Вот зачем читеру вспоминать обо всех этих дольках, ножах и прочем? Он ведь будет стрелять. А пули все равно куда бить. Лишь бы это не оказалось капюшоном и прочими бронированными частями организма чудовища. Оружие мощное, патрон достойный, да только цель не для них. Есть всего лишь один шанс. Пользуясь тем, что тварь держится спиной и сильно склонилась, попасть в темноту, открывающуюся под защитой. Эдакий зев трубы с бронированными стенками. Даже если пуля не попадет в споровый мешок, напрямую. Не страшно, дело, скорее всего, завершат рикошеты или осколки пули. Нет, не надо никаких «скорее всего», надо просто попасть. Дистанция под сотню метров, что для стрелка уровня читера ни о чем. Но цель малогабаритная и подвижная, потому что мертвяк непрерывно двигает головой, предсказать изменение ее положения невозможно. Так стрелять или нет? Одно нажатие на спусковой крючок, и можно сказочно обогатиться, единолично завладев трофеями из добычи, на которую охотятся многочисленными отрядами при тяжелом вооружении, чтобы потом разделить ценные потроха на всю толпу. Заманчиво. А вот то, что в случае промаха читер не проживет и минуты, ни разу не заманчиво. Да что там минута, ему и 10 секунд не протянуть. Даже если помчится со всех ног, выгодает себе лишь миг существования, не больше. Он видел, как молниеносно носится эта тварь, он знает, что будет, если его меткость даст сбой. Черт! Да чего тут думать? Это же шанс! Возможно, уникальный шанс! Когда еще мертвяк такого уровня подставится под пулю? И читер, изгнав из головы все мысли, затаил дыхание и потянул за спуск. «Будь что будет!» Громыхнул выстрел, отдача легнула в плечо, а глаза закрылись. Смешно, однако читер банально боялся посмотреть на результат. Он слышал грохот, но не знал, то ли это монстр бьется в агонии среди обломков грузовика, то ли чудище, развернувшись, мчится по ним в направлении дерзкого обидчика. Все решится очень быстро. Сейчас или темнота накроет, или... Внимание! Личная победа! Уничтожен опаснейший зараженный. Уровень 84. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Примите поздравления, это была прекрасная битва. Вы победили противника, превышающего вас более чем на 50 уровней. Редкая победа. Получено свободных очков к основным характеристикам 120. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам 60. Емкость ячейки личного инвентаря увеличивается на один предмет. Лимит ее веса увеличивается до 40 грамм. Побеждайте опаснейших монстров, это хорошо вознаграждается. Получено 47 очков к прогрессу ловкости. Получено 242 очка к прогрессу скрытности. Получено 476 очков к прогрессу меткости. Получено 137 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 209 очков к прогрессу удачи. Получено 98 единиц гуманности. Сработало. Читер выжил. Придуркам, как и дуракам, везет. Глава 25. Жизнь 6. Свалившееся богатство и скучные подсчеты. Или читер резко поумнел, еще не добравшись до вожделенного 10 уровня, или жизнь здесь такая, что и дебила оперативно учит мудрости, но он не стал торопиться мчаться к добыче. Здесь слишком сильно нашумели, стрекот пулемета, взрывы и одиночный винтовочный выстрел, слышно издали. Мало ли, как к этому отнесется сообщество зараженных. Поэтому первым делом он сменил позицию, перебравшись на удобный чердак. Там он просидел почти 40 минут, изучая окрестности в бинокль. Но за все это время заметил лишь пару бегунов. Те выглядели запыхавшимися и обескураженными. Похоже, примчались на шум, однако не смогли определить местоположение источника. Уныло бродили по окраине, кружась возле коровников. Их традиционно привлекает домашний скот, а там хорошо попахивает навозом. Понаблюдав за зараженными, читер решил, что хрен с ними, пускай они там так и гуляют. От интересующего его места до них метров 500, для мертвяков это огромная дистанция. И не только для них. Вон, элитник, не засек читера с несопоставимо меньшего расстояния. А ведь у таких тварей чутье невероятное. Даже система сочла, что приличную роль в победе сыграла скрытность, выделив на нее всего-то в 2 раза меньше очков прогресса, чем на все пожирающую меткость. Да там даже на ловкость приятная цифра капнула. А вот с удачей непонятно получилось. Говорят, она плохо качается, почти никак, а тут сразу 109 единиц заработал. Откуда столько? Система сочла, что ему чересчур повезло. С этим трудно поспорить, но математика непостижимая. Ведь все только и делают, что жалуются на непреодолимые трудности с качем этой характеристики. Надо будет по возвращении в стаб поискать расширенную информацию о теории распределения зарабатываемого опыта в брошюре для новичков. Она подается скудно и обрывочно. Ладно, пора делом заниматься. Спешка здесь вредна, но и сидя на месте, ничего хорошего не высидишь. Глядишь, и правда, сильные твари появятся, или вернется удравший пикап, да и не в одиночку, а с подкреплением. Сотню метров преодолевал 5 минут, от забора к забору, от куста к кусту, и головой вертел без остановки. Главным образом нервировало поведение мертвой твари. Она вроде как свалилась в агонии. Вот только агония подозрительно затянулась, то есть нижние конечности монстра продолжали подергиваться. Движения эти почти затухли, напоминая скорее крупную дрожь, но разглядеть их не составляет труда. Последние шаги чуть ли не ползти пришлось. Страшновато приближаться к дохлой туше, которая вообще-то с виду не совсем мертва. А там, резко протянув руку под костяной капюшон, нащупал на удивление широкую дыру, обезобразившую споровый мешок, просунул туда пару пальцев и закрутил ими во все стороны, чувствуя, как поддается, наматываясь мягкое содержимое. Тело твари чуть дернулось, слегка подогнулись ноги, из кривой пасти вырвался протяжный вздох, заставив зашевелиться волосы на голове читера. А затем все. Зараженный, наконец, угомонился. Вначале в дело пошел нож, взрезающий оболочку по вогнутой линии, затем полиэтиленовый пакет, в который без разбора сгребалось содержимое. Лишь убедившись, что внутри ничего не осталось, читер с сожалением оставил павшего монстра в покое. И что теперь? Больше всего хотелось убежать отсюда подальше, забиться в укромный уголок и внимательно изучить добычу. Но жадность в оба уха орала, что добыча-то неполноценная. Вон автомат лежит, пусть смятый, зато с патронами в магазине, а вон граната валяется. Буйствующий монстр немало добра перекалечил. У мертвяков так заведено, чтобы иммунным труднее жилось. Но и до конца с материальными ценностями не расправился. Здесь все еще есть, чем поживиться. Поэтому следующие 40 минут пришлось посвятить обыску поля боя. Почему так много? Да все из-за проделок элитника. Очень уж сильно он разнес грузовик. Немало полезных в хозяйстве вещей оказались присыпанными обломками. И говоря про обломки, подразумевается не только легковесный хлам, а и стальные листы, весящие столько, что без подручных инструментов их с места не сдвинуть. Удалось отыскать целый автомат, 2 пистолета, обрезанный по самый магазин помповый дробовик и тяжелая мачете, на котором было установлено усовершенствование. Удар этим оружием с вероятностью 5% мог вызвать у противника кратковременный судорожный спазм мускулатуры конечностей. Читеру это оружие, несмотря на магическое дополнение, не понравилось. Не под его руку. Но он, по аналогии с проданным за хорошую цену топором, предполагал, что торговец заплатит неплохо. Плюс гранаты и различные патроны, плюс легкий бронежилет, совершенно целый, плюс несколько фляг с живчиком, плюс немного спаранов, найденных в разгрузочных поясах и карманах раскиданной компактной одежды. Понятно почему. Компактно. А вот теперь можно и сваливать. Все, что можно было выжать из этой ситуации, читер выжил. Если где-то надежно зарывшись в обломке мастерски скрываются полезные предметы, пускай достанутся кому-нибудь другому. Или никому. Он и так слишком много получил сейчас. Главная задача — не поиск новых ценностей. Сейчас надо сберечь уже найденное. 105 спаранов. 105, мать его, спаранов! В ладони столько не поместится. Даже если ты боксер-супертяж с разбитыми в лепешку кулаками и вытекающими из ушей мозгами. 105 спаранов из одного зараженного. Нет. Читер внимательно изучил таблички трофеев в методичке для новичков и представлял порядок цифр. Но одно дело, когда ты видишь их на бумаге, напечатанные мелким шрифтом, и совсем другое, когда выпутал из черноты паутины, пощупал каждую, сложил в одну кучку на лист лопуха и смотришь на нее выпученными глазами мышонка, который пытается родить гору. Это очень и очень прилично. В голове непроизвольно завертелись мысли, посвященные целенаправленной охоте на элитников. Да, это риск, это чертовский риск. Не поспоришь, но зато призы. Сколько нужно прикончить бегунов, чтобы собрать 105 спаранов? 70? 80? 100? 150? По личному опыту выходит что-то среднее между последними двумя цифрами. И надо учесть, что такая охота отнимает прорву времени, и часть добычи придется потратить на поддержание собственного спорового баланса в этот период. А если тебя покалечат, что весьма вероятно, расход живчика резко увеличится. Один единственный выстрел в тварь 84 уровня, и дело сделано. Конечно, если вспомнить цены у торговца, не такая уж и фантастически огромная добыча получается, но надо учесть, что этим она не исчерпывается. Ведь есть еще кое-что, в сравнении с чем 105 спаранов — сущие слезы. 30 желтых горошин, 11 белых и 3 золотых. В одной ладони помещаются, и даже последние выглядят, вопреки названию, невзрачно дешево, будто комочки желтоватого сахара. Но о цене так не скажешь. От стаба к стабу она может варьироваться, но по личному опыту и примерам из методички Выходило, что в среднем за желтую можно выручить 11 спаранов, за белую 40, а за золотую целых 120.
Итого, содержимое одной ладони теоретически можно обменять почти на 1100 спаранов. Цифра даже для хорошо прокачанного иммунного весьма приличная, а для новичка невозможно невероятная. Но и это еще не все. Далеко не все. Две черные звезды, одна белая и одна золотая. Первые идут по 25 спаранов, вторые по 140, третьи по 200. Итого 890. Четыре простые нитки янтаря стоимостью по 150 и одна узелковая, тянущая на все 800, в сумме дают еще 1400 спаранов, а одна единственная черная жемчужина добавляет целых 2500. А дальше остаются мелочи. 12 зерен по половинке спарана и 4 ореха, каждый по спарану за штуку. Грамм 300 паутины добавляют еще спаран. Таким образом, израсходовав всего лишь один патрон, читер обзавелся добычей, которая оценивалась в 6011 спаранов. Плюс добытое на поле боя и в тайнике оружие можно продать. Плюс патроны. Плюс 49 спаранов. Одна желтая горошина, грамм 800 паутины, один орех и 10 зерен из предыдущей добычи, что добавляет еще 68. До сих пор самое дорогое, что доводилось держать в руках, это винтовку, за которую в сумме отвалил 290. Но теперь с таким-то богатством она казалась смехотворно дешевым пугачом. Надо срочно обзавестись чем-нибудь получше. Много чего надо. Первым делом правильно распорядиться добычей. Ведь почему некоторые трофеи ценятся настолько высоко? Причина проста. С их помощью можно усиливать себя. Некоторые из предметов, добываемые из монстров, способны в какой-то мере заменить кач или поднять то, что при помощи кача поднять трудно, а то и вовсе невозможно. Добыча открывала перед читером новые горизонты, но здесь очень важно не растеряться, не суетиться, правильно все просчитать. Ошибка может стоить жизни, так уже случилось однажды. В итоге одновременный прием трех жемчужин принес фантастический бонус к стрельбе, что, конечно, пошло в плюс. Но нельзя не забывать, что счетчик жизни тогда отмотался на единичку. Это что же за тварь? Тогда подарила читеру содержимое затылка. Уровень ее остался неизвестным, но по одному лишь числу жемчужин понятно, что сегодняшнюю элиту она, скорее всего, значительно превосходила. А значит, и других трофеев в ней было еще больше, но тогда он не представлял их цену. Увы. Хотя почему увы? С собой ведь ни крошки на тот свет унести не мог. Так что без разницы, сколько добра там пришлось бросить. Но сейчас все иначе. Сейчас все добро перед ним. Его настолько много, что в двух ладонях не удержать. Можно продать, можно пустить на себя. Или часть продать, часть пустить. Горошины качают ментальную силу. Это последняя из основных характеристик и единственная, которую читер до сих пор не поднял хотя бы на единичку. Неудивительно, ведь, в отличие от прочих, она в основном качается не в боях, а при помощи трофеев из монстров. Желтые горошины дают от 1 до 3 единиц прогресса ментальной силы, белые от 4 до 9, золотые от 10 до 20, плюс от них перепадает от 0 до 4 очков на случайную основную характеристику, как повезет. Принимать их можно не чаще, чем раз в 12 часов, иначе тебе, как минимум, обеспечено тревожное мигание шкалы уровня спор, а в худшем случае могут развиться изменения, из-за которых ты станешь квазом. С виду крутой зараженный, но в голове человеческий разум. Жить в такой оболочке проблемно и неприятно, а вернуть прежний облик непросто. Принимается горох просто, его разводят в уксусе, затем процеживают, как живчик, и гасят содой. Можно и без соды обойтись, но тогда лучше добавлять воду, иначе изжогу заработаешь. Если, конечно, ты не из тех людей, которые могут, не поморщившись, стакан уксуса выдуть. У читера есть и уксус, и сода. Запасся, готовясь принять желтую горошину, добытую с убитого возле реки Топтуна.
так и не решился, но это даже к лучшему. Ну да, зачем давиться дешевыми желтыми, если у него есть кое-что получше? Он растворит золотую. Да, один прием обойдется ему в 120 спаранов, затраты колоссальные, но если вдуматься, что значит затраты? Горошина никуда не денется, она передаст заключенную в ней ментальную силу. То, что потрачено на себя, уже нельзя потерять. Это не снимут с твоего тела и не отберут у живого. Да, части прогресса можно лишиться при смерти, но это неизбежные издержки. Вкладывать в себя – вот самое выгодное вложение капитала. Что там еще можно вложить в свою тушку? Две черные звезды, одна белая и одна золотая. Они случайным образом увеличивают размер шкал. Черная может дать прибавку от 1 до 5 единиц, как на одну случайную шкалу, так и раскидать их по разным, это слепой случай решает. Белые прибавляют от 5 до 25 и дополнительно дают от 1 до 5 свободно распределяемых единиц. От золотых выходит те же 5 или 25, но уже ко всем шкалам одновременно, плюс от 5 до 25 свободных распределяемых. Вот за что они и стоят целых 700 спаранов. Разводят их в слабом алкоголе, после процеживают. Принимать можно не чаще тех же 12 часов, иначе столкнешься с негативными последствиями. Читер и здесь примет золотую. Да, это разом обеднит его на 7 сотен, но зато прилично усилит. Допустим, сейчас он, потеряв 50% от полного уровня шкалы удовольствия, столкнется со штрафом. Сначала начнут снижаться показатели отдельных характеристик. Чем дальше, тем их больше будет становиться. В итоге можно превратиться в ни на что негодного инвалида. Это, конечно, если считать инвалидом человека, который не усилен цифровым набором от системы. Если шкала прилично наращена, жизнь упрощается. Да, ты тоже можешь потерять половину от полной, но этот миг настанет позже. Голод, холод, ранения, физические и моральные унижения – все это станет сказываться на твоих характеристиках гораздо позже. Длина шкал растет вместе с общим уровнем иммунного. В самом начале она один раз прилично скачет вверх, затем увеличивается плавно, на 1 единичку при каждом повышении уровня. Другой способ ее повышения – звезды. Лучшие звезды – золотые. Даже думать нечего, надо разевать рот. Следующим по списку идут нити янтаря. Он 2 видов. Простой, гладкий на ощупь, похожий на куски толстой рыболовной лески, длиной по 10 сантиметров, и окрашенный в оранжевый цвет. Второй отличается от первого лишь наличием круглых узелков по всей протяженности. Местами они теснятся в миллиметре друг от дружки, местами могут отстоять на все 5, а то и чуть больше. Но заметить разницу между видами невозможно. Янтарь добавляет прогресс к случайным дополнительным характеристикам. Именно с его помощью в основном качаются некоторые из них. Простой дает от 1 до 10 очков, узелковый от 5 до 50. Прибавка выделяется как одной, так и несколькими характеристиками, а то и всем сразу, но в пределах строгого лимита. Узелковый дополнительно оставляет от 5 до 30 распределяемых очков. Ты сам решаешь, куда их ставить и когда. Принимается в сахарном растворе, где на 100 мл воды требуется 1 столовая ложка сахара. Если принимать чаще, чем 1 раз в сутки, последствия не понравятся. Простой янтарь стоит 150 за нитку, узелковый целых 800, но читер и здесь экономить не собирается. Вкладываться в себя надо по максимуму. Последнее в добыче, что заслуживает немедленного внимания, — жемчуг. Точнее, жемчужина. Она всего лишь 1 и черного цвета. Такой самый дешевый, но, черт побери, тяжело назвать дешевкой предмет, за который отваливают по 2500 спаранов. Не нужен ни спирт, ни уксус, ни сахар. Жемчуг принимается как таблетки. Хочешь — так глотай, хочешь — водой запивай. Между приемом нужно минимум выдерживать 36 часов. Если поторопишься, все предельно просто. Нет, ты не рискуешь превратиться в кваза. Ты попросту подохнешь. Такое с читером однажды случилось. Он до сих пор помнит, насколько сильно тогда удивился. Крайне неприятно удивился. И да, квазом все же стать можно, это неизбежный риск. Для черных жемчужин он составляет 2%, если верить методичке. То есть, потратив 75 дней и 50 маленьких черных шариков, отливающих перламутром, ты с большой вероятностью станешь большим, страшным, ущемленным в личной жизни и с исковерканной цифровой надстройкой, выданной тебе системой. Зачем тогда вообще принимать эту дрянь? Да за тем, что после приема черной жемчужины у тебя с шансом в 20% проявится второе сверхъестественное умение. Если у тебя уже два есть, с шансом в 10% проявится третье. Если есть три, с шансом в 5% получишь четвертое. Ну и так далее. Математика ступенчатая. Дополнительный бонус от 20 до 40 очков прогресса граням таланта и ментальной силы. Фишка в том, что новички до 10 уровня не могут получать умения иммунных. В случае, если они набрали 1000 или больше гуманности, планка снижается до 9 уровня. А читер пока что только 7. Можно приберечь сокровища на будущее. Умения иммунных — это круто. Они, конечно, бывают бесполезными или почти бесполезными, но бывают и ого-го. Вспомнить няшу, которая умела вешать на монстров метки и потрошить банкоматы, или Марта, который, даже лишившись глаз, мог уверенно передвигаться и видеть то, что читер не замечал. 2500 потратить одним глотком, но это того стоит. Есть другая фишка. В методичке рассказывается, что прием жемчужин до достижения 10 или 9 уровня не активирует сверхъестественные умения, но когда ты, наконец, получишь одно из них, оно сразу окажется сильным. Что это означает? Допустим, берем случай няши. Вот она получает дар телекинеза, но это начальный дар, весьма и весьма слабенький. Всего-то и хватает притянуть себе коробок спичек с другого конца стола. Стеклянную пепельницу даже сдвинуть с места не получится. Чтобы добиваться этого, придется развивать ментальную силу. Чем она выше, тем больше тебе доступна. Няша подняла ее до значений, когда могла перекинуть с места на место пистолет, открыть механический замок или заставить банкомат поделиться наличностью. Но, допустим, прими она жемчуг на 5 уровне, ее телекинез с самого начала мог бы передвигать пепельницу, потому что в него перешла сила черного шарика. И что самое соблазнительное, прибавки от ментальной силы для таких иммунных работают круче. Разумеется, это касается только первого умения. Что это значит? Это значит, что, предположим, няше пришлось качать ментальную силу до 30, чтобы начать разбираться с банкоматами. А прими она жемчужину на 5, и у нее такие бы способности проявились уже на 15 уровне ментальной силы. Очень соблазнительный момент. Но есть еще кое-что. Методичка также говорит, что новички, которым повезет получить такую штуку до достижения нужного уровня, с очень большой вероятностью получат не случайное умение, а умение, в той или иной мере, завязанное на то, в чем ты уже силен. Мутный момент. Вот пойди пойми, в чем ты наиболее крут. Только в случае с читером никакой мути тут нет и быть не может. Все однозначно, он силен в стрельбе. Он даже не гуру снайпинга, он его бог, с этим не поспоришь. Значит, скорее всего, приняв сейчас жемчужину, он далее активирует что-то, что будет завязано на этом таланте. Что именно? Да что угодно. Допустим, при активации умения получишь на 10 секунд 100% шанс попасть в цель размером не больше мелкой монеты на дистанции до 250 метров, и сможешь такое проворачивать раз в час. Система сама решит, что именно тебе достанется, но так или иначе, это будет касаться всего, что связано с дистанционными убийствами быстро летящими предметами. Хочет ли читер улучшить свою превосходную меткость чем-нибудь сверхъестественным? Да не то слово, что хочет. Он мечтает об этом. Почему? Да хотя бы потому, что это дает возможность качать уровни при помощи убийств издали. Бери винтовку помощнее и вали крутых тварей на знакомом месте, возле слияния реки, канала и озера. Каким же образом это возможно? Ведь такие победы развивают лишь дополнительные характеристики. Но не в том случае, когда ты нажимаешь на спусковой крючок, одновременно используя магию иммунных. Если ее применение системы расценивается как участие умения в бою, свою долю очков прогресса получит и ментальная сила. А она одна из основных характеристик. Бинго! Читер сумеет использовать свою читерскую меткость и при этом не останется без вожделенного кача уровней. Ладно, Достаточно математикой заниматься, от нее уже загудели слабые мозги новичка. Пора приступить к смешиванию, растворению, процеживанию и приему. Спирт, уксус, вода, сахар. Все, что нужно для предстоящего действа у читера при себе. Минус золотая горошина, минус золотая звезда, минус нитка узелкового янтаря и на закуску проглотить черную жемчужину. Богатство, эквивалентное 4120 спаранам, сгинуло в пучине желудка за каких-то 30 секунд, оставив после себя омерзительный привкус во рту и ощущение того, что тушка читера внезапно подорожала на неслыханно огромную сумму. Да на такие деньжищи он мог купить 10 винтовок, аналогичных нынешней, при солидном запасе бронебойных патронов. И остатка хватило бы устроить кутеж, если на весь стаб, то на приличную часть его населения. Запросто. Сколько там тех приличных людей? Уж точно не большинство. Внимание! Вы приняли золотую горошину. Получено 16 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 3 очка к прогрессу ловкости. Внимание! Вы приняли золотую звезду. Ваша шкала здоровья увеличивается на 16 единиц. Ваша шкала бодрости увеличивается на 15 единиц. Ваша шкала спорового баланса увеличивается на 24 единицы. Ваша шкала сытости увеличивается на 6 единиц. Ваша шкала жажды увеличивается на 8 единиц. Ваша шкала духа Стикса увеличивается на 22 единицы. Ваша шкала удовольствия увеличивается на 20 единиц. Вы получили 23 распределяемых единицы, которые можете распределить по важным для вас шкалам. Внимание! Вы приняли нить узелкового янтаря. Получено 6 очков к прогрессу наблюдательности. Получено 18 очков к прогрессу реакции. Получено 10 очков к прогрессу удачи. Вы получили 26 свободных очков к дополнительным характеристикам и можете распределить их по важным для вас характеристикам. Внимание! Вы приняли черную жемчужину. Получено 26 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 35 очков к прогрессу граней таланта. Внимание! Вы не достигли минимального необходимого уровня для получения особого умения игроков. Активируется протокол слежения. Вы получите заслуженное вознаграждение, как только будут выполнены минимальные требования. Внимание! Вы впервые подняли свои характеристики благодаря трофеям. В качестве поощрительного бонуса получено 5 распределяемых очков основных характеристик. Добывайте дорогостоящие трофеи или приобретайте их у других игроков. Это вознаграждается усилением вашего персонажа. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень 8. Ну вот и все. Безвозвратно слито в брюхо целое состояние. Системе пришлось много слов показать, на редкость длинное послание. Осталась тень от былого возбуждения и некоторое разочарование. Разочарован своей нищетой. Будь у него сотни тысяч, а лучше миллионы спаранов, он мог бы накачаться, не выбираясь из стаба. Да, характеристики одними трофеями ровно не поднять, выйдет колоссальный перекос, но все же возможность из тех, что завораживают воображение. Почти не раздумывая, зашел в меню, добрался до параметра, к которому ни разу не прикасался. Свободные очки дополнительных характеристик. Система их выделяет скудно и неохотно, только при неординарных событиях, но по чуть-чуть, по капле, их накопилось 305. Можно перевести на любую характеристику, как душа пожелает, а можно и дальше запасаться. Соблазны уже были, но никак не мог определиться, куда именно их раскидать. Будь их настолько много, чтобы, потратив все, добраться до 10 уровня, уже бы в ноль спустил, но, увы, недостаточно. Даже сейчас маловато. Внимание! Вы перевели распределяемые очки свободных характеристик в очки прогресса ментальной силы. Всего потрачено 168 очков. Получена прибавка к уровню. Текущий уровень 9. Внимание! Вы герой, и ваш уровень 9. У вас есть возможность активировать особое умение игрока. Для этого обратитесь за помощью к игроку с умением «Знахарь». Все. Назад потраченное не вернуть. Он потратил ровно столько, чтобы поднять ментальную силу с 2 до 6, все прочие основные характеристики повыше ее, а значит, так дешево их не прокачать. В результате действий читера их сумма достигла 45, и делением на 5 получилось 9, его текущий уровень. Вот теперь точно все. Пора возвращаться в стаб. Может, там его караулят те типы, а может, никому он не нужен, без разницы. Никогда не знаешь точно, где нарвешься, а где проскочишь. Срочно требуется знахарь, а читер знает дорогу лишь к одному стабу.